Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, среда, май, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 89.91, доллар 73.34, нефть Brent 68.52 и пара биткоин-доллар 39.351 52 цента. В рублях там страшно получается, я даже говорить не буду на всякий случай. Ну, немножко ожил биткоин, на самом деле, а то совсем печальная у него какая-то история была. «Привет, Алексей, привет, студия», пишет Ники. ДТП на Рязанское шоссе у магазина Леруа Мерлен развернуло фуру, пишет Тига. Где-то в середине июня рейсом Вашингтон-Женева будет пролетать самолет Байдена. Батька, сажай его в Минске, пишет Эдмон. Где стрим, пишет деревенский парень. Все там же стрим. Вы что, до сих пор еще не подписались на наш YouTube-канал? Подпишитесь на наш YouTube-канал, потому что там вы сразу будете получать все сообщения о всех стримах. Я же не один здесь в стримах. Тут еще мои коллеги и эксперты у нас разные приходят. Собственно, и там будет все видно. И я что хочу вам сказать? Я вам хочу сказать, что ссылку, если что, вы можете найти сейчас у меня в Телеграм. Я ее бросил. Также есть ссылка в нашем Телеграм-канале «Говорит Москва». И просто вот заходите на YouTube. «Врубай шарманку». Здравствуйте. Это я уже комментарии, между прочим, из YouTube читаю. «Эй, механик, заряжай свою киноленту. Поехали, кино не будет. Кинчик спился». Не будет, будет. А вы знаете, что Алексей ведет передачу? Знаем, да, спасибо же. Все вижу, всем привет. Ненавижу биткоины майнеров. Глоток свежего воздуха, луч света. Это радио «Говорит Москва», пишет Игорь. Ну, прекрасно, что вот глоток света, свежего воздуха и все такого. Это хорошо, особенно летом подышать, все такое. Давайте сразу к нашим, почему баранам захотел сказать, не знаю. Ну, в общем, к нашим вопросам, да, по Белоруссии. И конкретно не по батьке, будем говорить, а по задержанной россиянке в Белоруссии. Вы, наверное, уже в курсе. А если не в курсе, то я вам сейчас буду таки рассказывать. Значит, что получилось? Некая Софья Сапега. Она подружка или девушка, сложно сказать, наверное, девушка этого Протасевича. Ее задержали вместе с Протасевичем, когда задержали Протасевича. Вот. И ее, в общем-то, пока, во всяком случае, то ли не собираются, то ли собираются, да не выдают России. Она гражданка России, это самое важное. И вот вчера показывали видео, где она, собственно, рассказывает о том, что она, да, я вот редактор канала такого. Ну, если кто-то там не знает, был такой канал «Черная книга Беларуси». Там публиковались данные силовиков белорусских, ну, и их семей, как я понимаю. И вот, да, я редактор. Соответственно, ей грозит до 15 лет лишения свободы. И тут же интернет-сообщество российское разделилось на несколько частей. Я бы даже не сказал, что на две. Некоторые говорят, осуждаем, и пускай там и остается. Некоторые говорят, осуждаем, конечно, но мы сами с ней разберемся, отдайте нам. А некоторые говорят, что не осуждаем и отдайте нам. Ну вот примерно такие три позиции. Но вот, тем не менее, чтобы было понятно, вот эта вот «Черная книга Беларуси», также, по-моему, правильно называется этот телеграм-канал, ну вот он занимался сливом информации на силовиков, и, собственно говоря, там через этот телеграм-канал этих силовиков белорусских травили жесточайшим образом, сливали данные, по-моему, не только на силовиков, но еще и на журналистов. В общем, не очень все это приятная история. «Она училась в Вильнюсе», пишет Денис, да, есть и такая информация. Видел также, что говорит ее мама по этому поводу. Мама говорит, не могу поверить, что такое, это какой-то ужас, я вообще не понимаю, о чем разговор идет, что же такое происходит, это моя доченька, ну и все такое. Ну, мама говорит, как мама. Мама по-другому и не может говорить, на самом деле, это все понятно. Но я-то вас хотел спросить, а, собственно, нас это должно как-то волновать, не должно, мы должны как-то пытаться, ну, там, вызволить эту девушку, или молодую женщину, и, не знаю, что с ней делать, что судить в России или как. Как это вообще поступать в этих случаях, мне интересно. Не должно, пишет Станислав, надо оставлять там, что ли? А она красивая, пишет Денис. Ну вот видите, оказывается, что зло может быть красивым. Вот много раз уже это доказано. Например, тот же самый убийца, да, казанский, детей, который убивал. Вот многие в интернете отмечали, что он, как говорят сейчас молодежь, краш, он симпатичный. Мы просто привыкли, видимо, смотреть там боевики всякие разные, да, фильмы голливудские, где если негодяй, то он очень плохо выглядит, он какой-нибудь изуродованный. А в жизни все иначе. Совершенно не обязательно человек красивый, при этом он хороший. Он может быть красивым, приятным, там, обаятельным, но при этом зверем, да? Ну, вот такое может быть, такое случается сплошь и рядом, поэтому что тут, собственно говоря, удивительного? Девушку отправить в Россию, пишет Юрий Мороз. Да не надо портить отношения с Белоруссией из-за нее. Пусть сидит, пишет Костя из Митина. Я думаю, разделились не на группы, а на кучи, пишет 386-й. Ну, возможно. А если бы она сливала данные американских силовиков, то не была бы злом, пишет ПС. Она сливала данные белорусских силовиков, и ее в Белоруссии держат. То есть, ПС, вы понимаете, для Белоруссии она, конечно же, зло. А кто она? Добро, что ли? Пусть осудят в Белоруссии и отдадут нам, пишет Константин. Во сколько выступлений Лукашенко, пишет Револьвер. Ну, не настолько плотно я слежу за Лукашенко, чтобы вам сказать, во сколько его выступлений. Если вы, кто-то из вас в курсе, ну, расскажите, я всем остальным тоже расскажу. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь.
Да, пожалуйста.
Алексей. Можно вопрос вам лично?
Ну, давайте.
Асгардец, который пошел против Асгарда, является асгардцем?
Ну, это предатель, конечно.
Вот вам и ответ.
Да, спасибо большое. Тот, кто пошел против Асгарда, если он был асгардцем, он, конечно, предатель. Ну, а как? С предателями всегда поступают жестко. Но! Дело-то в чем? Почему, собственно говоря, встрепенулись некоторые, ну, так скажем, патриотически настроенные люди, но при этом осуждающие деятельность вот, Протасевича и его вот этой подружки? Они говорят, ну, она гражданка России, соответственно, и мы должны решать, что с ней делать. Ну, поскольку она гражданка России. Все, вот у нее есть паспорт российский, она гражданка России, все, это наша проблема. Это наш вопрос, мы им должны заниматься. Вот. Никто не может там, наказать гражданина России, да? Ну, и чтобы Россия этого не заметила. Все. Это наша проблема. Мы ее будем решать. Отдайте нам, мы будем решать. Все. Мы тоже там против таких вещей и против такой деятельности, но мы сами хотим выяснить, была ли такая деятельность или нет, и мы сами хотим понять, что с этим делать. Ну, вот такие дела. Логика помощи любым гражданам Российской Федерации должна быть одинаковой. Либо мы вытаскиваем всех, либо не вытаскиваем никого. Чапман, Бутина и так далее, пишет Олег. Ну, вот вариант, кстати, да. Если американец нарушит закон России в России, то его посадят, пишет слушатель. Но, с другой стороны, американцы тут же будут говорить, отдайте нам. Отдайте нам. Вот помните, недавно было... Ух, по-моему, это была гражданка Израиля. И ее задержали в аэропорту, если я не ошибаюсь. Вот сейчас вы мне напомните точно, с наркотиками, по-моему. Так ее выдали Израилю же, по-моему, да? По-моему, она была гражданка Израиля, ее выдали Израилю по требованию Израиля. Все, мы сказали, ладно, окей, забирайте. Забирайте, сами решайте этот вопрос. В России сидят граждане других государств, пишет Димас. Да, я понимаю, но некоторые государства говорят, отдайте нам, а некоторые не говорят. Ну, соответственно, из этого исходим. Это наша корова, и мы ее доим, пишет Леха. Магнитского не выдали никуда же, пишет слушатель. Правильно, Магнитского не выдали. Так же, как и некоторых заключенных, которые находятся в США, не выдали России. Вы обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание тоже. Они как сидели там, так и сидят. Эдмонд Поуп сидел в России, ну, Эдмонд тогда, не по требованию, а по просьбе, пишет злой змей. Ну, да, по просьбе. Правильнее будет по просьбе. 7373948, там все-таки была просьба от Израиля, да, насколько я понял? А, как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, это Владимир из Москвы.
Да.
Ну, в данном случае, тут еще нужно смотреть, что содеяно. Одно дело, там какая-то чистая уголовка, но, а в данном случае, я считаю, что любое государство обязано защищать свои силовые, ну, людей, как те, которые... защищает его. Uh-huh. И в данном случае, мне кажется, белорусы будут совершенно вправе спасать лет на 15. Это
но они, может, и вправе, но она же наша гражданка. Давайте мы ее будем судить.
Знаете, здесь уже немножко другой ракурс. Давайте мы ее.
Если у них нечестное расследование, а если они расследуют так, а там ничего этого не было, если из нее выбили признательные показания, она этого не делала, что если она просто...
Знаете, вы только что сказали, что она сама в интервью никто не...
Ну, не интервью, это был кадры допроса, я бы так сказал. Но вы доверяете этим кадрам?
Знаете, вообще всегда и везде не мной сказано, что нужно отделять, как говорится, страну от государства. И батька там, естественно, цепляется за свою власть руками и ногами. Но в целом, объективно, вот эти все протесты, все вот эти действия, они, в том числе и вот этот вот их телеграм-канал...
Ладно, давайте поставлю вопрос по-другому. Да. Отдаст нам ее батька или нет?
Нет.
Не отдаст, вы думаете? А как так? Ну, мы единственные союзники Белоруссии сегодня. Как-то он нам не отдаст.
Ну, я думаю, это я бы не отдал, скажем так.
Вы бы не отдали.
Он более искушен в политике,
единственные союзники, мы поддерживаем их. Сейчас все на них ополчились, ребята, отстаньте от Белоруссии. Единственные. Че, он нам не даст провести свое расследование и разобраться с ним?
Если попросим, он скажет, приезжайте, ребята, полностью вам все отдам, полностью.
Так вы это видите.
Я думаю, что так, он разумный.
А мне кажется, что белорусский президент должен понять, что граждан России он не имеет права задерживать просто и все. Он сразу нам должен их выдавать, автоматически, за секунду. Нет?
Я думаю, что там уже вопросы высокой политики, это не столь однозначно. Этот принцип я лично поддерживаю, хоть немножко не стыкуется с моими словами.
Ну да.
Вот. Но в данном случае, при тех исходах, которые нам известны, мы же тоже смотрим со стороны. Uh-huh. Вот. Я думаю, он будет совершенно прав. Если это дело на самом деле касается именно... Вот как сказано, что сливу все данные. У нас же и в России это та же самая ерунда.
Конечно. Я все прекрасно понимаю. Но тут понимаете, в чем дело? Не в ее деятельности дело. Дело в том, что она гражданка России. Все. То есть вот если...
Я понимаю. Но это в данном случае, будь я сидя... Откуда я? Это все-таки нет. Я не политик, как говорится. Но с точки зрения меня как гражданина, я посмотрел... Я бы поучаствовал в этом деле, выяснил бы все для себя, а потом бы уже решил предъявлять требования выдачи или сказать, ну, я там все правильно.
Ну, понятно. Спасибо, у нас здесь вот сообщения идут, до приговора не отдаст. Ну, наверное, да, сначала приговор, потом, возможно, отдаст, да? Но было бы странно, если бы не отдал. Просто такая история очень должна быть доступная, всем нашим союзникам должно быть понятно. Если речь идет о гражданах России... то мы с ними разбираемся сами. Все. Отдайте нам, мы сами разберемся. Мы сами будем судить, мы сами будем наказывать. Но это наши граждане. Извините, наш паспорт. Понятно, что кто-то может пойти и послать нас куда подальше. Тогда получается, что мы не совсем союзники тогда. Тогда получается, что вы вообще чего там, сами по себе? Тогда, может, нам и не врубаться за вас после ваших там всяких разных кульбитов политических в своей стране. Может, нам не врубаться за вас? Может, нам не говорить, что все соответствует там нормам международного права? А может, и говорить, я даже не знаю. Я вместе с вами рассуждаю. Два уголовных преступления, не как божий дар и яичница, пишет Парамон. Лукашенко ждет судьба Саддама Хусейна, пишет Уильям. Если американец убьет у нашего гражданина, те, кто требует вернуть Сапегу, будут требовать отдать американца, что ли? А израильтянку сначала вроде как осудили, пишет Парамон. Я и думаю, Парамон, наверное, прав был тот слушатель, который нам написал, что сначала осудят, потом выдадут. То есть такая вот логика. Убийцы воров тоже сюда отдавать, пишет Rainbow Blue. По логике, если мы исходим из того, что гражданин России должен быть в России и наказан или не наказан, то тогда да. Россия просила ее отдать, пишет Янна. Россия сейчас активнейшим образом участвует в судьбе этой девушки молодой. несмотря на то, что ее деятельность представляется совершенно непотребной, но, тем не менее, там по линии, насколько я понимаю, МИДа идет жесточайшая работа сейчас, и заявления, и все что угодно, и требования. Наши активно работают. Слушайте, даже, так скажем, СМИ, даже СМИ вдруг решили в эту тему включиться, и включиться достаточно плотно. Смекаешь пишет, нет, не участвует. Участвует, участвует, вы просто не читаете. Есть вероятность, что ее заставили так сказать, пишет Анна. Да, есть такая вероятность тоже. И в этой вероятности стоит разобраться, как мне кажется. А вдруг ее заставили, мы же не знаем. Да? Так-то по-хорошему, конечно, если правда, если она вела такие каналы, если она сливала данные людей, если она способствовала тому, что на этих людей нападали, да, их травили, подвергала угрозе жизни детей, например, да, представителей силовых структур, ну, конечно, она должна сидеть. Но вопрос, где и когда она должна сидеть. И сделала она это или не делала. С Протасевичем все до упора понятно. С ней не очень пока. Почему? Потому что она его, конечно, женщина. Ну, окей. Ну, женщина. Может быть, у совершенно отмороженного идиота нормальная женщина. Ну, в целом, наверное, такое бывает. Ну, наверное, бывает. Ну, а почему нет? Она может не вникать в его дела, правильно? Ну, может не вникать. Она может не знать, чего он там делает. Как? Ну, любовь и любовь. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну как не вникать, если все везде напропалую кричат, что вот, Протасевич, Протасевич, Протасевич. Ну, наверное, она знала, кто он такой, правильно? Плюс еще видел часть ее там интервью, он мегамозг. Мама говорит, дочка рассказывала, что вот этот Протасевич мегамозг. Ну, а где мог Протасевич проявить свой мегамозг? Единственное его вид деятельности, это вот эта деструктивная деятельность с территории другой страны на территории Белоруссии при помощи интернета. Вот весь его мегамозг на этом, собственно говоря. Больше мы никакого проявления мегамозга не видели, да? Ну, то есть мы изобретений от него никаких не видели, да? Там новую стиральную машинку он не изобрел, ну, как-то так. Доброе утро, ну что за бред, если вы скажете при вашем задержании, не дай бог, что вы работаете дворником в Новогиреево, но это тоже известно, где вы работаете, пишет Николай. Если таджик, узбек, азербайджанец и так далее совершит преступление в России против России, их тоже нужно отдать в их страну для наказания, пишет Елена. Елена, если затребуют и если мы посчитаем нужным, то да, но вы сравниваете требования Узбекистана в сторону России и требования России в сторону Белоруссии. Меня всегда поражало совершенное непонимание размеров и, возможностей России. Жителями России, особенно жителями Москвы. У вас все время идут какие-то странные сравнения, типа Швеция, Россия, ну это если вы с Европой сравниваете. Дальше вы там сравниваете с какими-нибудь островами в Тихом океане Россию, вот вам нравится, да? Теперь вы будете сравнивать с Узбекистаном, при всем уважении к древней культуре этого прекрасного народа, конечно, в смысле веса геополитического, где Узбекистан и где Россия. Ну, серьезно, вы о чем говорите? Кстати, очень хорошая идея, пусть сидят дома, меньше денег на них потратим, пишет Олег. Осудят, а потом вернутся домой. Это будет правильно с точки зрения политических очков, пишет Чели. Ну, то есть дадут ей эту пятнашку в Белоруссии, например, и после этого вышлют сюда, в Россию. А мы, собственно говоря, что-то будем делать. Исландию с Россией любят сравнивать, пишет Денис. Да, ну, я много раз встречал вот эти странные какие-то варианты сравнения России с чем-то. Ну, как будто люди вообще не понимают, где живут. Ну, такое бывает. Недвижимость не купили еще себе на кома, пишет Михаил Куркин. Не было такого плана, Михаил, и, собственно, денег. А не ее черная книга Белоруссии? Ну, говорят, что ее. Говорят, что ее, ну, в общем, она там была редактором каким-то, поэтому, ну, говорят это одно, а доказать это другое. Хотелось бы еще и доказательства видеть, правильно? Девушку передать в Россию, отдать матери, пусть живет. А мать в России, что ли? Она же мать, по-моему, не в России, если я не ошибаюсь. Пусть сидит в Белоруссии, кормите ее еще за наши налоги, пишет Олег. Когда батька сделает заявление? Ждем, Мерседес, ждем. 7373948, телефон прямого эфира. Похоже, для рабов, пишет Олег Сидоров. Так, для рабов, ну-ка. Жить 30 лет при одной власти — это вершина политического устройства. Несменяемость равно стабильность. Любые попытки народа поменять узурпированную власть подавляются силовыми и информационным способом. Россияне и белорусы терпилы навек, пишет Олег Сидоров. А откуда пишете, Олег, с Украины, что ли? Как там ваша свобода? Все ли у вас хорошо? И, кстати, вопрос к вам. Си Цзиньпин пожизненный. Как там, китайцы терпилы или нет? Ну, просто короткий вопрос. Китайцы терпилы или нет? Напишите, китайцы терпилы. Вместе поржем с вами. Премьер Дании ездит на велосипеде, пущая Мишустин с ядерным чемоданом тоже на Сахалин педали крутит, пишет Бомбон. Ну, не, Мишустин это Мишустин. Ядерный чемоданчик, он все-таки к Мишустину имеет отношение сильно опосредованное. Это про президента, да? Он у нас верховный главнокомандующий. А зачем ее заставлять себя оговаривать? Чтобы что? Не вижу логики. В интересах КГБ найти реальных администраторов деструктивных каналов, пишет Илья. Илья, ну, понимаете, человек, самолет которого неожиданно посадили в стране, в которой, в общем-то, та власть, которая явно не приветствует этого человека, да еще и с истребителем, он может, как бы вам сказать, немножко испугаться. И под вот этим вот испугом он может немножечко начать говорить все, что ему скажут говорить. Ну, такое бывает, знаете, когда на человека немножечко психологически давят, слегка совсем, ну, вот истребитель в окне ты увидел, например, вот, он может, конечно, сказать, что он и Кеннеди убил. Ну, такая вот история. Я понимаю, что сейчас в глазах большинства наших слушателей я выгляжу как адвокат дьявола, я понимаю. Но есть вот эта вот маленькая тонкость. Была бы она гражданкой Белоруссии, вообще бы слова не сказали. Вообще бы не лезли туда. Была бы Украина, плевать это дело Украины, правильно? Пускай сама разбирается, там требует, не требует. Америки, то Америки. Она наша гражданка, понимаете, какое дело? Ну, наша гражданка, ну что вот поделаешь, ну вот она вот так вот, гражданка России, ну ё-моё, значит, это наше дело. Значит, мы должны по этому поводу сильно париться. Вот ничего не поделаешь, как мы паримся со всеми гражданами России, которых задерживают по делу и не по делу, например, в США. Бывает по делу, бывает не по делу, мы тут же встаем на дыбы. Ну, таковы правила игры. Граждан России задерживать нельзя, всё. Ну, мы не имеем права не сказать ничего по этому поводу, потому что, ну, мы должны сразу реагировать, потому что Асгард там, где асгардцы, да? Россия там, где русские. Ну, или россияне в широком смысле, да? Все, значит, задержали россиянку, Россия сразу врубается за нее. Сразу. Вне зависимости от того, чего там за россиянка. Вот она может быть абсолютно мерзкая. Но мы с ней разбираемся. Мы должны с ней разобраться. Потому что мы — это мы. И все должны понимать, что Россия — это Россия. Это страна, с которой не надо шутить и прикалываться. Страна, которая серьезно подходит к каждому вопросу. Все. Особенно к вопросу безопасности своих граждан за рубежом. Все. Ну, как бы это логично же, правильно? Россия же не Америка, чтобы нельзя было задерживать граждан России, пишет слушатель. Мы должны предоставить ей госзащитников и осуществить всю необходимую поддержку, пишет Константин. Если я не ошибаюсь, это как раз сейчас все и происходит. Если ее в Россию вернут и не посадят, то она станет лицом оппозиции, как сейчас Бутина на всех каналах, пишет ALX. Но только Бутина не лицо оппозиции в России, правильно, ALX? Так США 300 лет при одной власти только клоунов меняют, вот терпилы, пишет Эдмон. Самые терпилы англичане, королева без малого 70 лет на престоле, пишет Илья Сергеевич. Не надо шутить с войной, здесь другие ребята, пишет Александр Бенцев. Мне кажется, или это цитата Жириновского? Буч, сраный ковбой, да? Не надо шутить с войной. Воры по регионам сядут, по камерам в город. Не понял. Мать переехала в Белоруссию после к мужу белорусу, пишет ДА. Фамилия после развода от нового белорусского мужа матери. Достаточно одной таблетки и сам все... А, таблетки и сам все расскажет. Кстати, Ли Харви Освальд жил в Минске, убийца Кеннеди, пишет Сергей Бату. А народом с России... Блин, с России. Все-таки из России, да? С Владиком. Пишет, да. У Софии Сапега белорусские корни, фамилия сама говорит за себя, часть родственников живет там. Не, вот пишут люди, что это ее фамилия по мужу. Типа фамилия по отцу. А, это у нее по отцу получается. Ну, значит, белорусские корни есть, у самой девочки есть. Если американец убьет у нас нашего гражданина, те, кто требует вернуть Сапегу, будут требовать американца, сравниваешь божий дар с яичницей, пишет Блэкмор. Я? Объясняйте тогда, как правильно сравнивать, Блэкмор. А то критиковать критикуете, а предлагать не предлагаете. Это не конструктивно. Не знаю, как дальше с вами диалог продолжать. Подумайте тоже. 9:00, новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Громче, громче. 9:05 в Москве. Среда, май, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Здравствуй, великое радио великого города, здравствуйте все, пишет Дмитрий. Если верим про Сапегу, тогда должны верить про вагнеровцев, да и журналистов не стоило вытаскивать в прошлом году. Последовательными нужно быть, пишет Панк 13. Вот и я об этом, Панк 13. И я об этом. Понимаете, в чем дело? Меня же тоже задерживали в Белоруссии, когда я там работал. Ну, ничего, потом отпустили, конечно. Меня недолго держали, и не в те дни, когда там было слишком жестко все. Но, тем не менее, знаете, ощущение не из приятных. Хотя мне там никто ничего никуда не бил, никаких там угроз не было. Ну, вот ходил по отделению туда-сюда. Вот. Кто такой, почему? Я журналист, а почему не в там, ну... Какой там, вот эта вот пресса должна быть, да, жилет прессы. Я говорю, да у меня нет. А вы читали закон? Я говорю, да, честно говоря, не очень-то я его читал. А пресс-карта есть? Я говорю, ну, пресс-карта есть, вот. Ну, мы не знаем такую пресс-карту. Я говорю, ну, я не знаю, как вам еще там, доказать, что я журналист из России. Ну, не знаю. Я говорю, ну, давайте я вам покажу, ну, там, не знаю, программу, как я веду. Они говорят, где? Я говорю, ну а где вам интересно? Говорю, могу на радио, могу на телевидении. Он говорит, ну давай телевидение. Я говорю, окей. Вот, включаю, значит, ну там, нашел программу, включаю, и там, главное, самая первая фраза, это еще, значит, «Беломайдан в Белоруссии». Значит, кто за этим стоит? Он такой, о, вот это программа. Я говорю, да. Ну ладно тогда. Но это было интересно, повезло. С фразой повезло. Ну вот. А, не-не-не, там еще один момент. А на телефон что снимали? Я говорю, ну как, ну снимал все, что снимал. А это так смешно, он говорит, ну покажите видео с телефона. Я говорю, без проблем, открываю телефон, он говорит, ну вот это. Я, значит, ткнул в телефон, а там... Серьезно, я вообще шел в телефон, просто разговаривал сам с собой. Я даже это не собирался никуда выкладывать, ничего, сам с собой разговаривал. И, значит, такая фраза. Ну, автобусы, конечно, типа, классные. Вот автобусы классные, да и вообще в Минске чисто. Чисто, вот мне нравится, как в Минске чисто. И он такой смотрит. И ведь и правда чисто, он мне говорит. Я говорю, да, вообще чистота обалденна. Он говорит, ну ладно, ладно. Ну хорошо, но в следующий раз надо все-таки вот жилет, чтобы был, да? Я говорю, все, в следующий раз обязательно будет, товарищ генерал. Он говорит, ну я не генерал. Я говорю, да, очень похоже на генерала. Как вот по стати, вот прям генерал. Он говорит, ну ладно, куда-то довезти? Я говорю, да я сам дойду. Да ладно, мы довезем. Я говорю, да нет-нет, я сам дойду. Я выйду и пойду пешком. Мне, говорю, я нормально вообще. Сейчас такси возьму, деньги есть, все нормально. Да довезем, довезем. Там, ну, я не знаю, Саня, машины есть свободные сейчас? Я говорю, да не надо, умоляю, умилостивый господин, не надо. Нет-нет, мы довезем, довезли меня до гостиницы. Ну все, хорошего вам дня, все замечательно. Где, какая гостиница? Я говорю, вот такая. Угу. Ну сейчас мы поедем туда. А живете там, да? Я говорю, да-да-да-да-да. Все-все. Погода хорошая, да-да-да-да-да. Ну было, правда, все вежливо очень, но я, правда, им все показал, вот просто... Телефон есть? Да, выключайте. На, выключил. Я говорю, все, нет. А, кто такой? А? Я говорю, вот так тут, ты так тут меня зовут, вот мой паспорт, гражданин России. Ага, Алексей Валерьевич, а что ж вы без жилета? Я говорю, ну, с жилетом-то, говорю, никто возле меня бегать не будет. А без жилета-то я вот как бы в центре событий, понимаете, незаметным, чтобы быть. Ну, получается, что вы и нам незаметны тогда. Я говорю, ну да, ну такая профессия, как бы. Ну вот как бы с жилетом, ну что ты снимешь? Никто рядом с тобой слова никакого не скажет, правильно? Ну все будут себя вести хорошо. Ну ничего же не снимешь, ни с кем не поговоришь с этим жилетом, как дурак ходишь в нем. Надо, чтоб был. Угу. И что, вы тоже сливали информацию о правоохранительных органах? А у меня ее нет, котопес, слава богу. Я единственное, что сразу прям слил всю информацию на себя. Прям сразу. Я журналист, я гражданин России. Все, сдаюсь. Сдаюсь, звоните в посольство. Вот примерно так. Вообще никак я им не противодействовал, все очень спокойно. Задержание было такое. Просто на меня идет человек. Пройдемте, я говорю, да, конечно, куда? Вот сюда, Вазик. Я говорю, все, я первый, сажусь, все.
Я, ну что? Вот так. Ну, они сначала так немножко давили. Ну что? Я говорю, ну что? Что вам сказать? Гражданин Российской Федерации, журналист, работаю там-то, там-то. Ну, сейчас выясним. Ну, такое, все равно неприятно. Я вам честно говорю. Хотя за мной темных делишек не было. А если были бы, представляете, я бы как нервничал. Вот, я бы сильно расстроился. Я бы там бы вот сидел бы потом перед камерой и рассказывал бы. Я такой-то, такой-то сотрудничаю со следствием, настроение хорошее, со здоровьем все нормально, все в порядке, доволен, еда хорошая, сон крепкий, все прекрасно, рад оказаться на родине, да? Конечно, а как еще? Ну нет бы, я сидел бы и... слово из меня не выбьешь. Ну ладно уж, не буду я здесь строить из себя там героя какого-то, которого не сломать. Все мы прекрасно понимаем, что довольно быстро каждый из нас заговорит. Вопрос рычага. До меня внучок белорусские менты в Минске брали в 2020-м. А за что, дедушку Лешу? Да ни за что, пишет Эдмон. Ну, меня реально ни за что. Но я был подозрительным, если так вот говорить честно. Выглядишь подозрительно. Я говорю, почему? Ну, какая-то куртка вот эта у тебя, кепка, усы, типа, бороденка, вот это вот, как это называется, рюкзачок. Вот этот рюкзачок, кстати, был, сейчас я покажу вам. Секунду. Вот он, этот рюкзачок, он со мной прошел всю Белоруссию он со мной прошел, вот он. Только он был набит полностью, там еще аппаратуры было вот этой всей для радиовещания в прямом эфире. Да. Аппаратура-то, а что это за аппаратура у вас такая? Вы не шпион случайно? Я говорю, да не, не шпион, это вот звуковая карта, это вот микрофон, это вот, вот подставка под микрофон. Хотите, соберу, хотите, разберу. Ясно, ясно. А что, а вот, вот это вот еще какие-то документы есть? Я говорю, водительское удостоверение есть, говорю, вот категория А, Б, С. Могу ездить на мотоцикле, могу ездить на машине, на обычной, могу на грузовике ездить. Учился в ДОСААФе, родился в 1988 году в городе Уральске, Западно-Казахстанской области, Казахстан. После этого с родителями в 98-м переехали в Россию. С тех пор люблю свою родину, не могу, и, значит, фанатею по ней. Белорусы наши друзья и братья, с ними всегда хорошо и близко. Я вообще считаю, что мы один народ и должны быть вместе навсегда. И любовь моя к белорусам больше даже, чем любовь к самому себе. Потому что белорусы — это русские со знаком качества, как верно заметил в определенный момент бессменный лидер Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Ну, примерно. Скажу, да, жаль, что ты не у нас работаешь вот так вот. Мне кажется, в конце они должны сказать, их жаль все-таки, что ты гражданин России, а не Белоруссии. Верно все говоришь, вот так вот, верно. Мне кажется, им понравилось. И в конце такой, может, вам полы помыть, пишет Панк 13. Да, может, что-то изменить, может, денег там, какая-то помощь. Я вообще не знал, как устроиться в правоохранительные органы белорусские, как бы. Может быть, есть вариант. Ну, в общем, сейчас это, конечно, я смешно рассказываю, а так, ну, напряженно было, ну, немножечко, внутренне напряженно. Меня никогда в жизни полиция никуда не забирала. Никогда. Я вообще не нарушаю закона. Ну, я такой, хороший человек, добропорядочный гражданин. Все. А тут забрали, и неприятно, еще и в другой стране, и еще так вот с прищуром. А ты, и знаете, что обидно, самое главное, думают, что ты вот какой-нибудь координатор вот этих вот протестов. Ё-моё! А в этих протестах, ну, тоже дело. Идешь, тебя встретит сначала какой-нибудь там националист. А ты откуда будешь там, начинается? Из России, России нет, русского языка нет. Потом на тебя толпа силовиков идет и думает, что ты протестный. Тоже неприятный момент. И вот ты все время такой там, между струек все время ходишь, ходишь. И то ли тебе отсюда по башке прилетит, то ли оттуда по башке прилетит. Ну, такой неприятная история, если честно, неприятно. Вербовали в агенты, пишет Андрей. Не, не вербовали. Я же тоже сразу говорю, значит, работаю на телеканале «Звезда». Министерство обороны Российской Федерации. Вот так вот, ну, чтобы было понятно. Ну, что там вербовать-то, правильно? Все категории в правах обычного агента ФСБ открыты, пишет Илья Сергеевич. Был бы такой с рюкзачком, тоже Пашинян фамилия. Был такой с рюкзачком, пишет Эдмон. Ну, не актуально уже, Кевич говорит. Ну, не знаю, у меня как вот воспоминания актуальны. Слушайте, некоторые люди рассказывают о том, как они служили в армии до 90 лет. А иногда доживают даже больше, чем 90 лет. Все время рассказывают о том, что были мы вот в армии. Ну, 90 это я махнул, конечно. Ну, вот, не знаю, в 60 легко. Вот только чуть-чуть, тум, и все, и начинается. А Петька, короче, прыг на мотоцикл, а мы с ним на мотоцикл. А нас останавливают, мы же самоволочку ушли, положили, мордой в пол положили, а мы кричим, мужики, не стреляйте, мы свои русаки. Это я сейчас цитирую, между прочим, дядьку своего, царствие небесное. Ох, я этих историй наслушался, мама родная. Сразу, кто в тюрьме сидел, тот про тюрьму будет рассказывать. Кто в армии служил, тот про армию. Кто в армии и в тюрьме, так у него в два раза больше историй сразу же, конечно. Вы сейчас описали работу журналиста, пишет 386-й. Да, да, в поле работы. Я поэтому и говорю, самые крутые журналисты, и пусть кто-нибудь со мной попробует поспорить, это военные корреспонденты. Я вообще не знаю, что у них там в голове, что у них в душе. Я преклоняюсь перед их смелостью. Все, они крутые. Хотя, кажется, мне сумасшедшие все-таки. Вот эти типа от пули, чтобы снять какой-то кадр, ну, слушайте, это достойно уважения. Но они, по-моему, все-таки сумасшедшие. В хорошем смысле, конечно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста. Да.
Алексей, а вот один вопрос. Да. Нужна ли она, эта девочка, нам? Это вот один вопрос.
Она, конечно, нам не нужна, но она, она гражданка наша, ну вот понимаете.
Это понятно, Алексей, это понятно. И второй вопрос. А вот много ли задерживали у нас на этих на акциях, которые Навального проходили, людей таких вот, которые отношения? Я думаю, что немного.
Какие?
Даже из Белоруссии.
Которые чего?
Ну, которые не имели отношения к этим акциям, просто ходили. Не имели отношений.
Ну,
таких не, мало, наверное,
были такие, кто говорил, я мимо шел хлеб купить, и меня задержали.
Алексей, ну, я так думаю, что это просто, знаешь, как говорят, уши.
Ну, давайте так, осечки бывают. В любом случае, когда толпа людей, работа, может, кто-то и попадает под раз... Бывает. Ну, а что, к чему мы это?
Я просто хотел сказать, что силовики, они не дураки.
Это точно.
Это вот 100%.
Да.
А то, что вот эти вот малолетние, которые вот акционеры считают, что силовики дураки,
акционисты, да.
Они ошибаются.
Они ошибаются. Ну, это мы с вами обсуждали довольно активно, и это был главный промах тиктокеров на акциях, которые были вот уличные акции вот эти вот, да, несогласованные все в январе. Они поверили нашим оппозиционерам внесистемным, что у нас все, значит, ФСБ не работает, силовики не работают, никого найти не могут, там все олухи в ФСБ. Ну, как-то олухи по половине лица людей, которые ходили в масках, нашли их за один день. Олухи ли они, или олухи те, кто поверил, да, что их не найдут? Нашли всех, причем сразу не брали, это, видите, стилистика, кстати, у наших изменилась, вы обратили же на это внимание, мы с вами обсуждали. Значит, сразу не брали, а вот на следующий день прям «добрый вечер» или там «добрый день», «здравствуйте», а это что? «Ой, я поддался влиянию толпы». Ну, хорошо, хорошо. Но у нас таких сроков, да, вот нет, как у белорусов. То есть вот у нас там некоторых сажают. Какой-то, я помню, дурак был, вот как раз поддался влиянию толпы. Ему 37 лет, поддался влиянию толпы. 37 лет, здоровый мужик. Вот. И что-то потом говорили, 2 года, что ли. А здесь как бы пятнашка. Привет. Пятнашка. Как говорится, добрый вечер. Уф-уф, да? Ну, чего это такое? Как бы посерьезнее, в Белоруссии посерьезнее к этому истории относится, чем у нас. У нас все вот такое, как бы мы вроде бы там боремся с проявлениями там какого-то незаконных акций на улице, но при этом сроки такие у нас, ну не 15 лет. Ну иначе, если бы у нас было 15 лет, вы понимаете, у нас бы там, ну ФБК все бы сидели уже пятнашку, они бы имели уже, ну серьезно. Ну, то есть, как я это понимаю. Они, как бы, кто за рубежом, кто здесь. Тот же Навальный, он проходит по другому делу. Это Эфраше вообще, насколько я понимаю. Собственно, это не имеет отношения к деструктивной деятельности на улице. Вот. Здесь же по-другому. То есть, белорусы подходят по-другому к этому вопросу. И гораздо жестче. Гораздо жестче. То есть, один миг, и вы в Беларуси. Реклама Ryanair, пишет Александр. Глухонемого задержали, осудили, и работника хосписа с работы шел. Это те, кто на слуху был, пишет Панк 13. У нас за репост клипов сажают, пишет Шнайдер. В Беларуси замучили насмерть СИЗО оппозиционеры. Все эти признания на камеру не имеют значения, когда там есть пытки, пишет Георгий. На наших акциях задерживали и высылали из страны даже сотрудников посольств. Ну, кстати, Георгий, а вы говорите, вот насмерть оппозиционеры замучили. Кого имеете в виду, я просто не в курсе. А если бы Сапега была гражданкой Украины, и ее бы затребовали выдать, как должна была бы отнестись к этому Белоруссия? А это проблема и вопрос Белоруссии, сердитый кролик, не наша проблема. Понимаете, да? Если гражданин другой страны, нам вообще все равно. Мы во внутренние дела Белоруссии не вмешиваемся. Ну, во всяком случае, такая у нас официальная позиция, правильно? Но если дело касается человека с российским паспортом, все, это наши дела, автоматически наши дела. Даже если мы 10 тысяч раз этого не хотим, даже если мы не хотим заниматься этим делом, даже если этот человек какой-то адовый вообще трэшер, он нам не нужен, он делает какие-то страшные дела, симпатичный он или нет, не имеет никакого значения. Он, черт побери, наш российский гражданин. Все. Это тут же автоматически наша проблема, и тут же автоматически внешнеполитическое ведомство и все остальные ведомства должны писать вот эти вот бумажки и алло, расскажите нам, где что, допустите, мы предоставим защиту, врубаться сразу за своего гражданина. Потому что государство, которое за своего гражданина, даже если этот гражданин трижды ужасный, не врубается, это не государство, это так, отстой. Понимаете, о чем идет разговор? Это значит не государство, это непонятно вообще кто и что. Но поскольку мы претендуем, да, мы хотим, чтобы все признавали, что мы сильное, большое государство, имеющее вес в геополитике, каждый раз, когда где-то какого угодно нашего гражданина берут, мы встаем на дыбы тут же и тут же начинаем требовать чего-то. Не пойми, главное требовать. Автоматически, я серьезно, без шуток сейчас говорю. Иначе ощущение, что мы не защищаем своих граждан, даже если они плохие. Это очень сложная к пониманию схема на самом деле. И, конечно же, проще действовать по-другому. Она вела эту, значит, историю, она явно преступница, да пошла она за нее врубаться, нужна она нам была 10 раз, пусть сидит в тюрьме хоть там 150 лет. Очень просто, понятно и даже в какой-то мере так вот по-народному справедливо звучит. Но дипломатия и межгосударственные отношения – это не всегда в крайней степени проявление справедливости той, которая есть в вашей голове. И когда гражданин твоей страны задержан, страна обязана реагировать. Обязана, все. Получится, не получится, она обязана. Иначе это не страна. Все. То есть вот вы поедете куда-нибудь, вас где-нибудь в яму посадят в какую-нибудь, не знаю, в каком-нибудь Таиланде. Россия будет врубаться. Если вы правы, вы не правы, вы, например, поехали в какую-то страну и решили там, значит, употребить что-то, что нельзя употреблять, а за это там смертная казнь, и вас бросают в яму, потому что у вас что-то нашли запрещенное, а вы думали, что вы веселый турист, и вам ничего за это не будет. Вас бросают в яму и говорят, смертная казнь. Россия тут же, иди сюда, ну рыбку вытаскивали, рыбку, помните? Настю рыбку вытаскивали, ё-моё. Но это же дно вообще, абсолютное человеческое моральное дно, Настя Рыбка. Все это прекрасно понимают. Ну, то есть девочка занималась тем, что снималась в порнографии и там была девочкой по вызову, по сути, там, эскортом и так далее. Чего она только не делала. Абсолютное дно в этом смысле, в моральном. Остальные аспекты я не рассматриваю. Но когда она попала, наши стали сразу включаться в работу. Достанем, спасем Настю Рыбку, надо спасать. Хотя кому она была нужна 10 раз? Ну, она нужна автоматически, потому что гражданка нашей страны. Чего бы она там ни делала? Все, она гражданка нашей страны. Дайте сюда. Другое дело, что есть страны, которые могут нам сказать, да пошли вы. И не выдать. Но это уже... накаленные взаимоотношения. Ах, вы нас не уважаете, вы нам не выдаете, вы думаете, мы там недостойны этого, вы считаете, тогда мы вам не будем выдавать тоже. И, например, Сноуден сидит у нас здесь, но уже не сидит, да, вот, или сидит у нас здесь он где-то. Где Сноуден? Ну, сидел у нас здесь, вот, тусовался. Вот, и нам говорят, дайте нам, мы говорим, нет. Говорят, дайте, мы говорим, нет. Пошли вы, отдайте нам наших, мы говорим. Мы вам ваших не отдадим. Ну и Сноудена не ждите. Пока-пока, мы говорим. Но это другого рода отношения, короче говоря. Иные. В тот день, когда был митинг, я помогал перевозить мебель. Я до обеда заработал на шашлык и вино и хорошо провел время после обеда. Зато соседи пришли с митинга голодные. Вот дурачки, пишет Котопес. Мой друг в Египте попал в тюрьму за драку с местным жителем. Торговец сильно приставал к нему, так государство не очень за него впрягалось. Посольство сказало заплатить египтянам деньги и тогда выпустят. Мы тут ни при чем, пишет Финист. Ну выпустили? Когда заплатили деньги, значит, вопрос через посольство был решен, правильно? Как-то до сих пор сидит, и где Россия, пишет Павел. А Россия все время говорит, отдайте. Но другое дело, что Бут сидит-то не в Белоруссии, правильно, да? Другая страна, США. И США тоже не маленькие. Да, и у них есть тоже возможности. Они нам говорят, go out. Вот так вот они нам говорят. Это если мягко. Мы им говорим, ах так, ну ладно. Только попробуйте, вот только попробуйте здесь у нас оступиться. Мы вас тоже никогда вам ничего не выдадим. Никогда. Все. Да? Нет выдачи у нас для вас. Ну так рыбка больших друзей обслуживала и типа секреты знала, вот и вытаскивали, пишет Николай. А вы помните историю с блогером Лапшиным, которого тоже батька захватил и выдал Азербайджану, хотя тот был гражданином России? Наши требовали отпустить, но Лукашенко не стал этого делать, пишет Георгий. Ой, про Лукашенко много разных историй. Как он где кого наших задерживал и кому он их выдавал. И по чьему требованию, самое главное. Александр Григорьевич очень интересный человек, неоднозначный далеко. 7373948, как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Ну, молодняк-то это, винтить это нетрудно. А почему не могут никак найти убить, допустим, Рохлина, Игоря Талькова, Миша Евдокимова?
Это где должен искать... Ребята? Не понял, да. Кто должен искать?
Ну, почему где убить? Вот вы нашли там... Демонстрация была, под маской нашли пацана этого. А вот кто убийство серьезное производит, их никого нет, не видно. В общем, странно.
Какой Тальков, понимаете? Вообще, вы откуда звоните? Из какого позапрошлого века? Я вообще понять не могу. Ребят, винтить несложно. Ну, идите свинтите, в башку получите один раз дубинкой какой-нибудь. Или с двух ног в лоб, и все. Так вот, трудно, нетрудно. Вот тоже, как будто бы ОМОН занимается расследованием дел. И ищет исполнителей заказных убийств. ОМОН, что ли, этим занимается? Ну, давайте вот прямо скажем. У ОМОНа своя работа, у СОБРа своя работа, у следователей своя работа, у ГИБДДшника своя работа. Ну, вы какой-то бредни вот эти несете свои. Где вы их прочитали? Серега, в комментариях в интернете, что ли? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Алексей, скажите, пожалуйста, а Григория Лукашенко... Ой, извините, ну, Лукашенко и вот эту Настю Рыбка, вы... саркастически вместе употребили?
Нет. А надо было саркастически? В этом здесь какой-то сарказм?
А, ну если вы прямым текстом, то я с вами согласен.
Ну, если саркастически, то тогда?
Ну, это же опасно, как бы вы же журналист же, понимаете.
А нет, а в чем опасность, я не понимаю. Я же не сравниваю Лукашенко с Настей Рыбкой. Я говорю, что есть люди, граждане России, если они попадают в сложную ситуацию за рубежом, Россия тут же должна включаться. Это обязанность России. Все.
Ну, в принципе, да, я согласен.
Ну, вот
а вообще,
все.
Алексей, если позволите, вот я считаю, что вообще идет битва титанов, что ли. И люди вот звонят, хотят какую-то справедливость в рамках там этих лиц частных.
Угу.
Этого не будет, мы никогда, думаю, не узнаем на этом этапе, по крайней мере. А вообще еще, вот вы тоже говорили с каким-то слушателем и спросили...
Только я можно скажу вот по поводу справедливости? Я просто думаю, что для каждого человека понятие справедливости, оно свое. Вот это вот всегда опасно, когда люди хотят справедливости, но по-разному ее понимают. Они ее всегда понимают по-разному. Кто-то говорит, вот коммунистическая система была справедливая, кто-то говорит, капиталистическая справедливая, кто-то говорит, что Ленин был справедливый, а кто-то говорит, что там справедливый был, не знаю, Борис Ельцин, что тоже бывает, кстати, удивительно. Ну... У каждого своя согласен. Справедливость, да, к сожалению.
Ну, здесь просто же, мы же как бы четко графу знаем, на определенный рамки, в которых мы разговариваем. Поэтому здесь трудно так вот, знаете...
А рамки всегда есть. Вот представляете, мы на улице сейчас будем с каким человеком там разговаривать, решать какую-нибудь сложную проблему, да, решать вопросики, как говорят. Ну, да. Вот, не знаю, что-то мы не поделили, парковочное место. У нас есть рамки? Да, безусловно. Мы должны каким-то образом как-то объяснить своему, ну, не оппоненту, а вот человеку, с которым мы разговариваем, что вот там он прав или не прав. Дальше можно перейти рамки, и он, например, нас ударит, или мы его ударим, но это уже переход.
Ну да, Алексей, ну вообще вот эти рамки блогеров, я думаю, они такие ограниченные, там даже давить не надо, они могут сами даже не знать, что наговорить, даже того, чего и не было.
Я думаю, что да, я думаю, что они все мамкины революционеры, это не революционеры из разряда вот те, о которых мы читали в книгах, вообще ни разу, то есть это не те люди, которые готовы идти на смерть. Я вот посмотрел, как говорит это, ну если уж так честно, вот как говорит эта девушка, да, женщина молодая. Она такая, да, я вот редактор этого канала. Такое ощущение, что она даже не понимает, что ей светит. То есть, насколько сложно сейчас и, ну, так, ужасно ее положение, а ее положение ужасно. Да, я вот публиковал, Дан Силовиков, пу-пу-пу-пу-пу. Такое, знаете, как бы, ну, и чего ко мне пристали? Ну, публиковала и публиковала. Ну, как вам сказать, конечно, странно это все, странно это все. Странно. И белорусов понять можно. Можно понять. И силовиков белорусских можно понять, которые говорят, мы ее осудим и посадим. Но она на наших детей сливала данные, мы ее ненавидим. они говорят, и все. Она нам, нашим детям обещала смерть. Она двигала всех остальных, да, вот кто по улицам бегает, на то, чтобы наших детей там уничтожали и нас уничтожали. Мы ее не отдадим никуда вообще, никому и никогда. Белорусов тоже понять можно. Можно понять. Но вот такие вот правила игры, что вот гражданин, он должен быть наказан в своей стране. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И вот я вырвал сейчас цитату прямо из контекста, как говорят, но тем не менее. Осужденный за смертельную аварию актер Михаил Ефремов находится в Москве, куда его привезли давать показания. Об этом пишет КП со ссылкой на источники во ВСИН. Ефремов якобы должен дать показания по делу о наркотиках, сейчас идут следственные действия. Ему разрешили быть дома в столице, но это не самое главное. Артисту также разрешили прогулки с радиусом в 1 километр, отмечает издание. Чего? В чем прикол-то, я не понял. Как это? Какие прогулки с радиусом в 1 километр? Нет, я, конечно, человек гуманный в этом смысле и понимаю, что, наверное, Ефремов уже должен был бы одуматься и там расправу над ним чинить не предлагаю, но прогулки радиусом в 1 километр, это лажа какая-то, нам просто журналисты чушь какую-то пишут, этот источник обманывает нас или действительно такое может быть? 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Павел.
Да, пожалуйста.
Слушайте, вы знаете, я выскажу такую версию, что вот как тут несколько раз обсуждали, отдаст, не отдаст, да, Лукашенко нам не отдаст, а продаст эту девочку. Вот, так же,
но не у него же, мне кажется, положение торговаться-то, у него нет другого контрагента, вот, кроме как
да,
Россия.
Да, вот это вот все так логично, мы выстраиваем, что да, положение, да он плевать хотел на свое положение.
Да не.
И все сейчас вот эти вот да финансовые нет. вопросы на нас он переложит. Алексей, ну так уже было. Вы посмотрите, вот мы, я там, ну, слушаю ваши передачи, как менялось, и я чувствую, как опять меняется, то есть его такое состояние, да, как он там с автоматом бегал, да, там в бронежилетах, а сейчас он уже выступает перед рабочими коллективами, и
давайте
никто
по-простому.
В его сторону не плюется.
Давайте по-простому, да. Мы Александра Григорьевича хорошо знаем, правда?
Конечно.
Ну и все. Ну, мы же знаем хорошо.
Ну, самое интересное, что все близки потом в нашу сторону, такие, как вы неоднократно, спасибо вам, это указываете, да, чтобы не забывали про эти лапти, про это. Завтра, Алексей, я вас уверяю, он скажет нам про лапти. И я не удивлюсь, если очередным плевком в нашу сторону будет вот эта невыдача вот этой, как вы сказали, там, неоднозначной девочки.
Поглядим. Спасибо. Но у него раньше лучше положение это было. Он раньше так балансировал между Европой и Россией очень сильно, да? Добалансировался до того, что у него вывалились люди националистически настроенные на улицу, и не только националистически настроенные. Ну и, короче говоря, я думаю, что призадумался. Просто в определенный момент он так подумал, что ага, Россия в опале. Я так вижу эти ощущения, Александр Григорьевич. Россия в опале, Россию, значит, вводят санкции, с нас снимают, сейчас я на этом наварюсь. Да, и вот этот апогей был, когда он там наших каких-то вагнеровцев типа ловил, ну вот, и тоже не выдавал, и тут этот, вот этот хвост свой павлиний всем показывал, какой он молодец, какая классная спецоперация у них получилась, и какой бы мог быть Майдан у них там, если бы он не поймал этих, значит, негодяев из России. В итоге Майдан с другой стороны пошел. И, может быть, это привело его к сознанию, что, как бы, один контрагент у него потерян. А сейчас этот контрагент потерян еще больше, и не знаю, можно ли с ним вообще восстановить какие-то отношения. Я имею в виду, конечно, Евросоюз. И остаемся только мы. Опираться на самих себя, это, наверное, довольно сложно, потому что страна относительно небольшая, Белоруссия, да, и с относительно небольшими возможностями. Нам-то тяжело при давлении вот этом всем экономическом и политическом, которое на нас оказывают западные партнеры, в кавычках. А Беларуси еще, конечно же, тяжелее. В этом смысле у них положение, ну, серьезнее, чем у нас. Серьезнее по усугубленности этого положения. Мы все-таки всегда можем какими-то вещами ответить. Пускай даже это будут вещи не такие, там, существенно наносящие урон нашим партнерам западным, но чувствительные, в какой-то сфере хотя бы чувствительные. Все прекрасно понимают, что такое Россия. Белоруссии гораздо сложнее в этом плане строить самостоятельную такую политику, независимую вообще ни от кого, ну, независящую. Пойдет Ефремов теперь отовариваться в Алкомаркет, пишет Алекс, так пусть в колонии показаний дают беспредел какой-то просто, пишет Фритюр. Такая гадость эта история с Ефремовым. Отмазался все же, вот и правосудие в России, пишет Марина. Ну, погодите, это же источник. Источники у нас, знаете, как сообщают? Вот стрельба была в казанской школе, нам источники сообщали, что там есть подельник какой-то второй, и его якобы ищут. В итоге его не оказалось. Говорили, что был какой-то координатор, взрослый мужик. Лажа. Говорили, что заминирована квартира. Нет. Ну, что только там не говорили. Чего только там не говорили. В итоге мы все получили, эту картину, наверное, день на второй, на третий, более-менее поняли, что произошло, кто был участником, при каких обстоятельствах. В первые часы мы слышали все, что угодно. Поэтому про Ефремова тоже могут написать источники, да, чтобы заработать деньги, а по итогу мы видим, что это не так. Что все чушь, например. Давайте мы попробуем в этой истории разобраться. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день, из того Москва.
Пожалуйста.
Я вот хотел бы задать вопрос по поводу вагнеровцев.
Давайте, если смогу, отвечу.
Да, вы не думаете, что это была инсценировка? Потому что была информация, что их собираются посадить в Киеве.
Ну, да. Говорят, что это была операция СБУ, собственно говоря, и СБУ эту операцию проворачивала. Да, провернуть до конца не смогли.
Так дело в том, что их же сняли в Минске для того, чтобы они не вылетели дальше и не сели в Киев.
Говорят, что смысл этой операции был в том, чтобы перед вот этим вот Майданом, который инициирован, так скажем, западными коллегами, рассорить Россию и Белоруссию. И на самом деле я помню вот этот момент где-то в неделю-две, когда это очень хорошо получилось сделать. И прямо скажу, тогда СМИ, например, российские, стирали Лукашенко в порошок вообще. Это было повсеместно.
СМИ российские, это российские СМИ. Не-не-не. Вы понимаете,
смотрите.
Они не участвуют в операциях спецслужб.
Дело не в этом. Сейчас я пытаюсь объяснить, что я имею в виду, чтобы было понятно до конца. Смотрите, спасибо большое. Я имею в виду, конечно, в первую очередь государственные СМИ. Это очень важно, по ним можно отслеживать, да, настроение в том числе и вот в этой вот, вот она у нас там находится, на самом деле, средневековой крепости красного цвета. Ну, почти красного. Кирпичного, краснокирпичного. В общем, к чему это я? Я к тому, что тогда прямо на Лукашенко начали очень жестко давить все наши, абсолютно, по всем фронтам, потому что он перешел черту. Мы это прекрасно помним. И после этого грянуло в Белоруссии, но грянуло с другой стороны, и где-то неделю-две был вот этот временной лаг, когда мы же поссорились. Лукашенко себе позволил непозволительное, но бросить в такой ситуации Белоруссию мы не можем, потому что мы понимаем, что сейчас там будет вторая Украина, и нам надо что-то делать, но при этом мы же оскорблены вот этим, вот этой выходкой Лукашенко, и там вот это началась история очень сложная, Лукашенко начал звонить, как я помню, в Кремль, там, алло, один разговор, второй разговор, ну вот как Пашинян начал звонить в определенный момент, вот то же самое, звонок, и потом мы, как я понял, да, вот на самом высоком уровне сказали, так, ладно, мы знаем, Александр Григорьевич может быть экстраординарным человеком, такой он и есть, да, эксцентричным действия его могут быть, но при прочих равных потерять Белоруссию и немножечко забыть о том, что Лукашенко, значит, обнаглел, лучше забыть, что Лукашенко обнаглел, потому что если мы потеряем Белоруссию, это все, это навсегда, это будет потом вторая Украина, там все время будут рассказывать, что русских нет, вот этого всего нет, там все какие-то нацики будут ходить, все время рассказывать про какое-нибудь там Великое княжество Литовское, будут размахивать флагами, жечь российские флаги, ой, ладно, лучше давайте, значит, быстро решим ситуацию. И батька, значит, выдал всех, кого нужно было выдать срочно России, потому что он понимал, что без, собственно говоря, поддержки нашей, он эту ситуацию не разрулит. Он бы и не разрулил, на мой взгляд, он бы не разрулил. Теперь мы точно знаем, что на расстоянии 1 километра от дома Ефремова есть как минимум один магазин спиртного, пишет 386. Я вижу, Белоруссия вас цепляет больше, чем Ефремов, да? Какие ваши слушатели злобные? Я их бы, я думаю, устроило, чтобы Ефремова четвертовали не меньше, пишет Маруся. Марусь, ну смотрите как. Я не могу сказать, что наши слушатели злобные, но у нас как свойственно нашему народу, да, русскому, в широком смысле, всем жителям России свойственна одна такая вещь. Чувство, вот это вот обостренное чувство справедливости и нарушение этой справедливости. Вот смотрите, мы все представляем себе как. Вот если мы употребим наркотические вещества, это запрещено, на всякий случай говорю, ни в коем случае этого не делайте, не покупайте, не продавайте, не употребляйте. Это запрещено все. Да еще и алкоголь, да еще и сядем за руль, да еще и поедем, врежемся в кого-нибудь, да, на Садовом кольце и убьем этого человека, вот что нам за это будет? Я вам скажу, мы сядем всерьез и надолго, и никаких послаблений для нас не будет, и никакая там тусовка актерская за нас не вступится, и никто, никакие фанаты не будут приходить и говорить: отпустите, он хороший человек, это спецслужбы через радиоуправление специально направили его автомобиль, его кто-то накачал наркотиками, вот никто этого говорить не будет, этой чепухи, мы просто сядем сразу и все, и выйдем там через неизвестно сколько лет, ну может быть 7, может быть 10, не знаю, через много-много лет мы, может быть, выйдем, а может быть и не выйдем уже, потому что там и помрем, понимаете? И справедливость в глазах наших людей выглядит следующим образом. Если меня накажут очень сильно, то почему Ефремова наказывают как-то слабее? Это же ведь несправедливо, это неправильно. Почему? Потому что он просто актер, потому что у него большая фанатская база, потому что у него хорошие связи. Почему его наказывают не так, как наказали бы меня? Вот в чем справедливость. Да, и несправедливость. То есть вот и человек это видит, это не кровожадность. Это не то, что люди сидят и: давай сейчас порвем в клочья Ефремова. Нет, я это вижу как требование справедливости. Они говорят: вот слушай, моего брата, друга, соседа за такую выходку посадят и не выпустят. Как может быть такое, что другого человека, будь он хоть трижды там классным актером, домой погулять километр? Как? Как? Человек негодует. Понимаете? Несправедливо. Так же, как когда, например, человек своровал там пару мешков муки, и его посадили всерьез и надолго, а другой своровал миллиарды, и его вообще никто не посадил. Несправедливо. Не одинаково. Наказание не одинаковое. Все мы равны перед законом, но кто-то равнее получается тогда. Мы так не хотим. Вот. Мы хотим справедливости. Говорят эти люди. Все, я их понимаю. Вы их, наверное, ну, немножечко не понимаете. Вот сейчас я думаю, что я логику объяснил. 7373948. Они просто хотят, чтобы всех одинаково наказывали. Все. Чиновник, депутат, актер, журналист, врач, да кто угодно. Там водитель троллейбуса, не знаю, дворник. Вот если ты совершил преступление, ты получаешь вот такое наказание. Справедливость. Всем одинаково. А то получается, если у тебя низкий социальный статус, мало денег, мало друзей, мало фанатов, тогда ты по полной программе тебя прогонят по всем кругам ада. А если ты знаменитый, то тебя и жалеют, и тебе и разрешают, и можно и погулять, и посидеть дома, ну и вообще, пора бы уже и отпустить, а может быть уже и кино надо какое-то снимать, и ты вообще хороший. Ну вот, вот эта несправедливость, которая, собственно, творилась в первые там какие-то дни с Кокориным и Мамаевым, когда они устроили побоище-то, да? Ну было же дело, и всем казалось, что их вообще не накажут, и все понимают, что если вы возьмете стул где-нибудь в кофемании, возьмете какому-нибудь человеку в голову всадите этот стул, ну, наверное, вас жестко накажут. А эти, ну, было сомнение, что накажут. Нет, наказали. То есть наше вроде бы правосудие демонстрирует, что теперь, ну, по крайней мере, деятели культуры и спорта равны со всеми остальными гражданами. С чиновниками посложнее. Ну, вот Улюкаева посадили. Но все равно посложнее. Значит, с чиновниками посложнее. С чиновниками все посадки чиновников воспринимаются до сих пор как просто политическая игра и устранение там каких-то конкурентов или неугодных. В народном сознании, во всяком случае. Народ это не воспринимает как там наведение порядка или какой-то справедливости. Нет. Потому что в сознании народа чиновник сразу: чиновник, а, это вор, негодяй и мошенник. Хотя чиновников очень много, и они разные. Есть хорошие, есть плохие, есть коррупционеры, есть тому, у кого вообще нечего воровать, потому что у него зарплата меньше, чем у вас. Есть и такие чиновники. В селах и в городах малых, это прекрасно все знают. А госслужащие по-другому. И с депутатами та же самая история. Ну вот как-то не получается у чиновников и депутатов быть близкими к народу. Вот не получается. Хотя все они, по сути, из народа, не дворяне же, да? 7373948, телефон прямого эфира. А вот актеры там и прочие, все за свои там негодяйские действия, они вот теперь получают, как и все. И всех это устраивает. И как только это не так, народ возмущается. Говорит, нет, они такие же, как и мы. Да, они знаменитые, но они такие же, как и мы. В принципе, справедливо. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Евгений.
Пожалуйста, Евгений.
Алексей, первое замечание. Вы превращаетесь в либерального оппозиционера. Скользкая дорожка, Роша.
Либеральный оппозиционер, я?
Да, я слышу вас, либеральность. И смотрите, сейчас это очень опасно. Это первое. Просто
какой ужас.
Второе.
Это
второе.
Страшная проказа меня, значит, это зацепила.
Да, да, да.
Либеральная плесень во мне.
Вы поняли, о чем я говорю, это не главный спич.
Давайте по-простому. Вот вы говорите, там, типа, становишься либералом. Окей, а в чем? Что я сказал?
В чем?
Да.
Ну, смотрите, вы требуете справедливости. Никогда, мы всей страной наделили двух человек в Российской Федерации нарушает закон. Прямо вот впрямую, говорит, может и все. Я там точно, дети могут, и какие-то близкие родственники. Прям могут и все, и ничего им за это не будет. Мы с вами взяли и реально это сделали. Первое, что из этого следует? Значит, все, кто под ними, тоже немножко считает, что так можно. Если вы помните, из вашей радиостанции я узнал, когда господин Барков на чертовой колеснице, иной СМС классно про это спел, угробил двух прекрасных женщин.
А, это Лукойл?
Конечно.
Давно это было, кстати, очень давно.
Да какая разница, никто не сидел, не сидит, радуется, да, говорили, будем ухаживать за кем-то, бог с ним, проехали, все понятно. Следующее. Дети господина Иванова, по крайней мере один из них, угробил в Ясенево женщину, тоже ничего не было. Если мы пороемся с вами, этих случаев будет сколько хотите. И что говорит нам власть? Ну, мы разбираемся. По крайней мере, если спросить Пескова, он либо скажет, что это не наше дело.
Но это
скажет,
не их дело, да, правда.
Да, или скажет, что мы разбираемся и будет после. Вы сейчас требуете, так сказать, сатисфакции и говорите, оля-ля, да посмотрите, тут несправедливость. Да тут несправедливость.
Да нет, я как раз не требую. Я вижу в людях это требование.
И я затылком вижу Романа Бабаяна, который сейчас кусает ногти. Говорит, Леша, что ты делаешь?
Почему?
Перестань.
Да не, вы серьезно не слушаете, видимо, программы Романа. Я не могу обсуждать главного редактора в эфире. Не-не-не, я не могу. Это непозволительно. Так нельзя. Имейте это в виду. Так было всегда и так и будет. Это еще было установлено нашим первым главным редактором. Ни в коем случае не обсуждаем коллег в эфире. Ну уж тем более мы не обсуждаем главного редактора в эфире. Если вам что-то кажется, или вы хотите там поругать главного редактора, у нас есть специальная программа, которую ведет сам главный редактор. Есть даже стрим, вы можете писать, спросить, поспорить и так далее. Значит, меня в эту яму толкать не надо, да? Не надо. Это первое. А второе, относительно того, что там требую справедливости я или не требую. Нет, спокойно. Мне слушательница написала, не понимаю этих людей, они хотят четвертовать там, его, наверное, устроило, чтобы четвертовали Ефремова. Я как раз этих людей понимаю. И здесь, в общем-то, я не знаю, нужно ли мне оправдываться и говорить, что я не либерал. Ну ладно, пускай я буду либерал. Я этих людей понимаю. Это требование справедливости. Они бы требовали эту справедливость к Иванову, они бы требовали по Баркову ту же самую справедливость, они бы требовали по блогеру, который недавно у нас собрал Садовое кольцо, этот придурок. Да, они бы требовали одинаково всегда. Если ты нарушил, ты должен, в общем-то, быть наказан так же, как и все остальные. Другое дело, я вам говорю, что все прекрасно понимают, что не всегда это получается сделать. Не всегда это получается сделать, потому что все, конечно, равны перед законом, но есть кто-то поровнее. Мы тоже понимаем, что мы живем не в безвоздушном пространстве, мы живем там, где живем, и мы живем, например, в России современной, да, которая вышла из России 90-х, и мы понимаем, что многие люди, вышедшие из России 90-х и сделавшие тогда свои капиталы, связи и прочее, они до сих пор во многом решают вопросы. И как бы взять и изменить за секунду их ощущение жизни у вас не получится. Ну вот недавно пришли полицейские проверять, есть ли оружие или нет оружия, там вот где, в Мытищах, да? Ну или не, ну под Мытищами, в Подмытищинске где-то. Ну помните это. Ну так и что, во что это превратилось? Это превратилось в многочасовую перестрелку и оборону дома со стороны вот хозяина этого дома, который вместе с этим домом и сгорел. Вот он откуда, этот хозяин этого дома? Ну, он из 90-х. Послушайте, этот хозяин дома может быть, ну, чисто теоретически, давайте, похожие люди, кем они могут быть? Я вам говорю, кем они могут быть. Они могут быть бандитами. Могут? Могут. Ну, вот бандит он может быть? Может быть. Ну, как, я не про этот случай говорю. Ну, в целом, по характеру. Это может быть какой-то отставной силовик? Легко. Легко может быть такое случиться, оружия много туда-сюда. Могло быть. Дальше. Это может быть какой-то депутат, сошедший с ума, ощутивший свою власть? Может. Это может быть губернатор, который на встрече с людьми говорит, что он Путин? Ну вот, недавно губернатор вдруг решил рассказывать всем, что он Путин. Вот прям совсем, Уйба его фамилия, он просто стоит и говорит, какой Путин? Я для вас Путин. Может быть? Может быть. И много чего еще интересного может быть, потому что мы же, мы родом из нашего детства и из нашей молодости, правильно? Соответственно, очень много людей сегодня, легализовавшись, да, раньше были людьми, занимавшиеся в том числе и бандитизмом, например. Ну, послушайте, я могу вам рассказать про одного комсомольца, который потом стал олигархом, а потом он стал, значит, опальным оппозиционером, а сейчас он борется за свободу в России из-за рубежа. Фамилию даже называть не буду, вы знаете. Ну, так говорят, за ним маленькое кладбище, за его деньгами. Маленькое кладбище за ним. Больше того, сошлюсь на слова нашего главного редактора первого Сергея Доренко. Он говорил, что за любым миллиардом обязательно есть труп. Обязательно он есть, если этот миллиард из 90-х. Ну, обязательно просто, он есть точно. Но скажите честно, ныне покойный, вот Березовский, за ним были трупы? Честно? Да, конечно, были. Ну, конечно, это очевидно. Ну, конечно, он не ходил ножом, сам никого не резал, он же не дурак. Да, но были за ним? Конечно, были. Это были такие времена. И вот люди сегодня, которые в те времена взяли, ну, по сути, финансовую власть, экономическую власть, там, политическую власть, они же до сих пор на местах, это все прекрасно понимают. И как бы, да, и у них может быть такое восприятие действительности. У нашего поколения уже такого восприятия не будет. Мы уже другие, мы их дети. Мы уже смотрим на своих родителей и говорим, вы, ну, странные, конечно, вы, ребята, вы что так это, про дедушек и бабушек нехорошо вы сделали, там, и страну развалили, все разворовали туда-сюда, нехорошо вы сделали, мы говорим своим отцам, вот, мы уже, внуки вообще про другое, идите поговорите с ними, с этими всеми тиктокерами и прочими, там вообще уже все, гендерное равенство, неравенство, асексуал, там, не сексуал, их вообще не интересуют вот эти вот капиталы какие, как их сколачивать, как их делали в 90-е, они не понимают, чем их дедушки занимались, для них это загадка, все, они другие люди, они другого... Из другого вообще космоса присланы сюда, как инопланетяне. Вы с ними общий язык никогда не найдете. Собственно говоря, это очень похоже на то, как взаимоотношения складывались между внуками и, собственно, дедами в предреволюционной России. Тогда еще, да, в начале 20 века, когда деды из крестьян, например, добились того, чтобы стать очень богатыми людьми, ну, там и Морозов можно фамилию вспомнить, и что только не вспомните вы, вот, а внуки их уже были образованные, внуки их уже ездили за границу, внуки их увлекались театром, внуки их думали о высоких материях, проникались революционным духом, им уже был непонятен этот гнет весь монархический, им непонятно было, почему император, и почему в его власть, в его руках вся власть, и почему вообще власть передается по наследству. А что, если он вот дурак родился вот в семье, и почему он должен править страной? То есть они стали другими людьми. Два поколения сменилось, и они абсолютно другие люди. Понимаете? Все, ну то есть я упрощу до предела. Деды говорили, что женщина не может лодыжку оголить, а внуки уже жили в каком-нибудь, не тройственном союзе, а в союзе, там, в церкви на троих, вот они это все называли. Ну что-нибудь такое, понимаете? В оргиях каких-то участвовали, что только не делали. Всего-то вот. Сменилось два поколения. И тут сейчас то же самое. И поэтому, конечно, когда сегодня ты говоришь с поколением с нашим, мы уже смотрим на своих отцов, как на каких-то, ну, настоящих таких хищников. Мы говорим, а что-то вы такие хищные. Может, вам полегче как-то все-таки, да? Ну, там, уж очень вы жесткие ребята. Они говорят, а мы взяли все, что хотели, мы взяли, мы всех трахнули. Вот так вот. Ну, мы говорим, окей, ну, можете быть полегче, можете быть чуть-чуть полегче. Давайте дальше пойдем. Они говорят, нет, все, мы вот сидим, мы чугунными задами загородили вам все, и вы никуда не вырветесь. Мы отдадим эту страну только своим внукам. Чья фраза? Я на всякий случай напоминаю. А с внуками ты будешь говорить там. Тянь, мэнь, бунь, бунь, чунь. Что-то какие-то там... аниме. Вообще не понимаю, что происходит. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, среда, май, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 89.86, доллар 73.37, нефть Brent 68.94 и пара биткоин-доллар 40 457 долларов, 83 цента за один биткоин. Что пишет наш телеграм-канал «Говорит Москва». Значит, я себе забрал ссылку, если что, можете у меня посмотреть, тоже в телеграм Гудошников. Михаила Ефремова временно переводят под домашний арест. Актер находится в столице, где дает показания по делу о наркотиках. По программе защиты свидетелей, цитата, ему организовали особое положение, поскольку в тюрьме ему может быть небезопасно. По его по словам источника в газете «Комсомольская правда», Ефремова надели специальный браслет, ему разрешены прогулки в радиусе 1 километра от дома. Может быть, как информация подтверждается, да? Цитата. По его наводке, следователи вроде бы уже вышли на крупные фигуры в наркоделах. Опа! Ефремов сдает наркоторговцев, которые ему поставляли наркотики. Очень интересно. Пока он официально числится на зоне в Белгороде, но физически он в Москве. Выходит на улицу, но маскируется, чтобы его не узнали. Сейчас его и продавцы наркотиков, которых он брал, и убьют. Вот доиграетесь, выходит он на улицу. Официального подтверждения информации от ФСИН не поступало. Все-таки... все-таки такой фразой завершается эта новость. В телеграм-канале «Говорит Москва», кстати, не забывайте подписываться. Официально подтверждения нет. Выйдет до выборов по УДО. Лига Симайн говорит, все понятно, Ефремова переквалифицирует в свидетеля. Но он свидетель может быть по наркотикам, но он никак не может быть свидетелем по убийству, да? Ну, то смерти, причинению смерти по неосторожности. У него же такая статья, насколько я понимаю. Да, так, ну тут споры какие-то слушатели между собой, ну да, и пока они идут, может внуки не такие, как деды, но если вспомнить фамилии Сапеги Протасевич, 16 век, походы на Москву, иезуитская коллегия в Вильно, пишет Мари. Даренко сам откровенно признавался, что валил за бабло, большое бабло, пишет Наталья. Ну, тоже не очень информативно, если позволите. Капитализм – классовое общество, он не может быть сословным. Марксизм. Ну да, нас пишут некоторые люди, что там, это значит, сословие. Правильно. Ефремов так весь срок дома и просидит, а за хорошее поведение УДО дадут, пишет Григорий. Но официального подтверждения, Григорий, нет. Вот понимаете, опять это может быть лажа, вброс, утка, просто пиарится, например, наши коллеги из газеты. Такое может быть? Может быть. Я не хочу их ни в чем обвинить заранее, но такое может быть. Но довольно часто слух потом... Бывает такое дело. Прошел слух, а потом он превращается в новость, потому что подтверждается. Давайте попробуем дождаться этого момента. Неужели Быков крупный поставщик? Смешная шутка. 7373948, телефон прямого эфира. Но, насколько я слышал, Быков больше по алкоголю, конечно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро. Спасибо.
Здравствуйте,
за эфир,
да.
Николай.
Спасибо, Николай.
Алексей, вот как раз буквально минутку займу вас по Ефрему. Вы знаете, вот в прошлых новостях Звягинцев сообщает.
Да, Катя Звягинцева. Вот, да.
Только у вас, значит, опустили по программе защиты свидетелей. Вот, Алексей, давайте посмотрим ситуацию. Тем самым, просто-напросто дают наводку для людей, которые сейчас в разработке находятся по его указке. Понимаете, да?
Ну, как? Ну, я и говорю, работает? У меня такое ощущение, что его что, хотят убить, что ли, я не понимаю. Говорят, иди, погуляй. Он, кстати, нам сдает здесь очень крупных наркоторговцев. В километре от дома от своего гуляет.
Это напоминает, вот вы знаете, это напоминает просчеты. Если помните, на Дубровке захват заложников тоже.
Да,
ну, как так можно, если вы помните, или, ну, слышали, по крайней мере, это относительно давно было. Когда средства массовой информации, телевидение, радио, полностью передвижение силовиков. Но так же, все было так.
Ну да, да. Смотрели. Ощущение создается именно вот то, о котором вы говорите. То есть вот сейчас Ефремова пытаются через него, да, выйти на наркоторговцев.
Да,
СМИ сливают информацию о том, что это происходит, и говорят, он там в километре от дома гуляет.
Да.
Не забудьте заглянуть, друзья, которые продавали ему наркотики. Сейчас надо решить вопросик.
Куда проще обеспечить отдельную камеру и обеспечить безопасность непосредственно в лесах мишени свободы. Нет, мы себя снимаем, вот выпускаем его, он будет гулять в километре, в радиусе километра.
Ну, если он и гулял в радиусе километра, сейчас его оттуда в срочном порядке уберут наверняка, просто потому что если его оттуда не уберут, то, ну, придут люди. Это даже вот к бабке не ходи. Понятно, что плохие люди, занимающиеся торговлей запрещенными вот этими всеми веществами, да, у них такой бизнес, что там могут и похоронить тебя. Сходу просто и все. Это ясно. И вот когда говорят, что... Ефрем, знаете что? Очень крупно, на крупную рыбу нас сейчас выводят своими показаниями, находясь у себя дома и прогуливаясь, замаскированный в радиусе километра рядом со своей квартирой. И хочется добавить в конце. Всего вам доброго. Всего хорошего. Нет, мы не подсказываем вам. Нет, это просто сообщаем. Они не дураки, пишет Глеб. Кто именно не дураки? Те, кто это сообщил о Ефремове. Сам Ефремов. Те, кто бандиты, занимающиеся такой, ну, страшным таким делом, как торговля наркотиками, кто не дураки именно? Так может, это расчет на то, чтобы его убрали, пишет Глен. Зачем? Зачем же это? В какой смысл-то в этом? Представляете, вы можете себе представить, что будет, если Ефремову дадут гулять вокруг дома? Объявят о том, что он сдает каких-то крупных поставщиков, и вдруг на них вышли силовики, и его убьют. Вы представляете, что будет? Вообще, я не знаю, как можно было сказать вслух, что Ефремов сдает крупных поставщиков, вот этих вот всех дилеров. Это вообще, это безумие. Это прямо подойти ему вот и пистолет в лоб направить. Серьезно, что ли? Ну, я это так вижу. Может, я кино пересмотрел. Может, это нормально. Есть же у нас кто-то из бывших и нынешних, ну, нынешние-то не звонят обычно, силовиков. Вам не кажется, что это какой-то просто трэш? Что это безумие? Вот то, что сейчас мы видим по Ефремову. Даже не с точки зрения, там, отпустили его, не отпустили, может он гулять или не может гулять. Говорят, что он... дает выход на кого-то, кто там серьезные дела ворочает в наркотической сфере. И при этом еще и говорят о его местоположении и как бы намекают, что он не очень защищен. Его что, убить хотят, я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Алло. Говорить, студия. Добрый день всем. Ваня Фарточкин из Петербурга.
Пожалуйста, Вань, пожалуйста.
Алексей, мне кажется, это фуфло. Самое настоящее.
Просто лажа от журналистов, да?
Нет, вы не поняли. Я более чем уверен, что дилер его, это не какой-то там крупный мафиози, а какой-то очень близкий человек. И сейчас Мишку надо ж вынимать, правильно. Он душа человек, друг компании. Тихонечко адвокат сказал, слышь там, Петя, лучший друг, который тихонечко
Да. Значит, нам сейчас Ефремов тут помог раскрыть вообще всю сеть наркоторговли в России. Надо его отпускать.
Сейчас он будет говорить, рассказывать, что будет там переводиться по делу там. А крупных, никого он тебя не сдаст, не бойся, что ты. Ты как был друг семьи и его дилер, так и будешь его другом семьи и дилером,
А Ефрем будет говорить, лысый такой был, лысый такой, 1.2 метра ростом, а может и 1.5. Рожа
Тони Монтана, лицо со шрамом.
Был у него вот от глаза до задницы, вот он и ходил. Вань, вы, наверное, правы.
И будет он спокойно досиживать дома, с браслетом,
в статусе борца с наркоторговлей. Вот какой он герой, помощник.
Как говорится, ему будут расширять зону прогулок.
А кто-то будет прям следить, что он именно километр гуляет? Прямо так сильно будут следить за ним?
А мы будем обсуждать, не опасно ли это для его жизни, не достанет ли его Тони Монтана.
Лицо со шрамом,
закинется, шарахнется, как говорится.
И нарисует на его лице улыбку от уха до уха. Нет, такого не... Я понял, Вань, спасибо вам огромное. Вы вот сейчас очень интересный подход предлагаете. Значит, это операция прикрытия для вызволения Ефремова из тюрьмы. Теперь нам хотят показать, что Ефремов, значит, первый борец и с вот этими наркосетями, поразившими в определенный момент нашу многонациональную, многострадальную Россию-матушку. И сейчас Ефремов, он такие показания дает, что, собственно, вот, ну не до того нам, чтобы вот обсуждать там, кого он сбил, не сбил, убит кто-то или не убит. Сейчас, вы представляете, он сейчас вскроет вообще нам все. Все люди из вот этого мира бандитского, да, торгового, все понимают, что там Ефремов, наверное, где-то у кого-то там какой-то контакт у него был, какой-то лох непонятный. Вот, и, собственно, этот лох, никто на него, во-первых, не выйдет, во-вторых, ничего не раскроет никогда. А потому что если раскроет, умрет обязательно. В тюрьме или вне тюрьмы умрет. Все, и, соответственно, все сидят просто ха-ха-ха, Ефремов раскрыл, а-ха-ха. У них вот там надрываются, животики чешут себе, да? А Ефремов-то дома и гуляет, и все хорошо, и километр, ну это неплохо. Я, кстати, дальше километра от дома-то особо не отхожу, только на работу, если езжу. А когда было дистанционное вещание у нас, так и вообще было хорошо. Вот что делала наша исправительная система с людьми. И года не отсидел, а уже не пьет, не курит, не наркоманит. И главное, стал борцом с наркобаронами России, пишет Владимир Бонд. Да, исправился так исправился. Тут уж не добавить, не убавить. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, Алексей, доброе утро. Екатеринбург на связи. Там статья немножко поменялась. Дело в том, что если тебя задерживают с наркотиками или в наркотическом опьянении, то ты не несешь ответственности за тех людей, которые где-то взял. Это первое. Значит, что касается вот справедливости правосудия, значит, вот мы вчера сидим у подъезда втроем, у соседа с первого этажа родилась дочь. Подъезжает ППСМ с автоматами, и по закону они должны были нас забрать, потому что у нас тут водка разложена, там пиво и так далее. Алкогольные напитки мы употребляем в общественном месте. Они подошли к нам, спокойно сказали, ребят, идите домой. Ну, все собрались. Погода хорошая на Урале тут стояла, так. 35 градусов. Да. Мы у подъезда сидели на улице.
А мораль? Мораль истории?
Мораль истории такова, что справедливость суда, это мерило внутреннее всегда человека, всегда внутреннее мерило человека. Вот этот ППСМщик, он же мог нас забрать и отвезти, и на сутки мы могли бы в камеры все втроем отсидеть, на день рождения дочери. Что касается Ефремова, значит, мораль всей басни такова. Конечно, у него были свои ручные поставщики, никого он не сдаст. И никто к нему с пистолетом во дворе не подойдет и не стрельнет ему в голову, потому что знает он, никто никому не сдаст. Там нечего сдавать. В Москве поставщики у вас очень хорошие, качественные, грамотные, как у нас.
Что это сейчас было вот с вашей стороны, я не понял. Что это?
Для, ну, для высшего общества реально. То есть, ну, как бы, все спокойно происходит по звонку, все приводит.
Вон да, они как там устроились они там. Уж это высшее общество. Я всегда знал, что у них там какой-то мрак творится в этом высшем обществе.
Конечно, мрак.
Я всегда знал, что они там растленные. Да. У них там оргии, наркотики и все такое. Я точно знаю.
Но, я не, у вас год
но никто не зовет, Глеб. Вот представляете? Это потому, что у меня высокие моральные качества. Вы в год в Москве прожили у нас. Ну, в смысле, не конкретно у меня, а вообще в Москве. Так.
Да. И, в общем, я, ну, как бы, был немножко причастен к этому обществу в сферу своей рекламной деятельности.
Но вы имеете в виду общество культурное?
Ну да, вот это вот культурное, ну, там, актерское.
Актерская тусовка, так.
И так далее.
Ага.
Вот, я посмотрел так краешком глаза на это, и, короче, шаг назад сделал, отступил, сказал, спасибо, тусуйтесь дальше.
Ну да, я что-то даже не сомневаюсь, что там совсем все. Спасибо большое, что там совсем все. Ну, в смысле, плохо? Мы бы сказали плохо, они скажут хорошо, да? Совсем все хорошо. И худеют тоже, значит, по этой причине, пишет Калашников, а потом рекламируют диеты. А что, если Ефрему действительно сдает крупную сеть? А как он это сделает, Виктор? Он что там, такой крутой знаток всех этих бандитов, что ли? Да и, господи, что он там знает? Да посмотрите на экспертов на политических ток-шоу. Там точно поставщики, что надо. Иначе это не объяснить, пишет Владимир Бонд. Владимир Бонд, я сам порой участвовал в политических шоу. Вам может казаться, что там люди чрезмерно, ну, так скажем, экспрессивные. Я вам объясню, это очень просто объясняется. Никто почему-то об этом не говорит никогда. Это очень просто. Знаете, почему они орут все? И я, например, тоже. Вот смотрите, вот до камеры у меня расстояние, я вот пальцем могу достать. Вот она камера, да? Микрофон у меня на расстоянии вот. Если у меня будет сидеть гость, как бы вам показать? Ай, ладно, разверну. Вот он, гость, смотрите. Вот, это метр. А? Чё, крупный план? Ну, покажи крупный план. Крупный план, вон гость, видите, метр. В принципе, вот, например, если он не понравился, крупный план у нас. Общий это называется, не крупный. Вот так вот ему на туда, и все, сунул. И все хорошо. На телевидении он в километре от тебя. В километре, серьезно. Есть анекдот такой казахский, да? Стоит казах в степи и видит там вдалеке где-то, значит, всадник на коне. Батыр едет какой-то. И он говорит: «Эй, Серик, это ты?» Вот так вот. А тот отвечает. Вот так вот. Ну, есть такая фишка. В километре примерно. Ну, как вы поняли, да? Тот не услышал второй. Просто объясняю анекдоты. Ну, я в Казахстане слышал, поэтому я считаю, что это казахский анекдот. Все. Это я к чему? Вот примерно в километре этот человек и есть. И ты все время... Да вы услышали! И все... Ау-ау-ау-ау-ау. Поближе надо людей посадить, и все будет совершенно по-другому. Серьезно. Вот я сам, когда на телеке, я могу ходить, а у меня люди сидят за столиками там. И я к нему подхожу вот так. Вот так вот. И все, ему не надо кричать. Серьезно, я так и подхожу. Я прям подхожу, да? Что вы имеете в виду? А есть еще эксперты. Никак, я не знаю, как им это лично сказать. Вдруг они смотрят мою трансляцию, и это вроде как я не им говорю. Они всегда так разговаривают. Просто. Здравствуйте, Алексей. Как ваши дела? Ты думаешь, да, конечно. Вот. Проблема с ковидом не интересует никого. Я сейчас написал очень хороший материал. Вы почитайте. Да. Обязательно почитаю. Почему-то люди думают, что как бы нельзя с метра говорить нельзя. Надо ближе. Ну, не знаю, с чем это связано. Чего там немного... Мишка, будете ругаться вот этими словами просто так? Это не то, что вы на меня ругаетесь. Это заблокируем? Эй, Мишка, я тебе говорю, ты нормальный, нет? Ты что пишешь там? Заблокируй все. Ты взрослый, нет вообще, мужик? Что ты делаешь там? Мишка, ты там не беспредель, я найду тебе это вот. Заблокируй твои все сообщения. Что ты делаешь там? Вот, ну не все вот это удалить. Нет, не ругайтесь там. Нет, у нас правильный тут сеть стрим, нормальный, нет, люди собрались, ты что, нормальный, нет? Они тогда начнут стаканами кидаться, пишет 386-й. Еще не подтвердили сведения о Ефремове. А вы, слушатели, в скобках мужчины, начинают, а вы и слушатели, в скобках мужчины, начинают разглагольствовать, придумывать всякую чушь, как на идиотских передачах по ТВ, пишет Татьяна Лалаева, самая умная на свете женщина, естественно. Чем вы отличаетесь от этих пустомель? Вот я сейчас вам тут расскажу, чем я отличаюсь. Ничем я не отличаюсь. А чем можно отличаться от людей, которые все время говорят, ё-моё, у нас работа говорить. Конечно, мы иногда говорим какую-то чушь, а вы думаете, мы всегда говорим по сути, что ли? Ё-моё, я что вам, даудит здесь пишу на ходу. Некоторые люди книги томами пишут, 100 книг, 150 книг пишут, сплошная чушь. Он пишет, ё-моё, с редакторами, а я говорю на ходу, конечно, может, какая-то глупость. Может, что-то опровергнется, но мы опровергнем потом в эфире. Так скажи им, что нужно делать дистанцию, даже если нет ковида, пишет Михаил. Да как-то неудобно, понимаете, люди там серьезные, ну, в смысле, ну, люди такие, заслуженные, и вот обязательно вот это. Алексей, один моментик хотел обсудить. Ну вот. Ну, а у меня сразу мысль, со мной или со стоматологом? Как бы тут два варианта. Ну, ну, бывает такое, бывает. Потому что я-то так понимаю, что человек хочет сразу, чтобы я видел там, ну, рассмотрел зубы там и так далее. Заглянул. Ну. Установлено, как похитили, отмыли более миллиарда рублей, выделенных на модуль, еще запущенный, еще не запущенный к МКС, пишет Трифит. Прикольно, давайте почитаем. Коммерсант, да, это пишет. Интересно одно. Не разглашение ли это какой-нибудь тайны? А то потом будем все вместе сидеть. Так, как стало известно, коммерсанту ГСУ СКР по Московской области завершило основные следственные действия по громкому делу о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля НЭМ, еще не установленного на Международной космической станции МКС. Обвинение в особо крупном мошенничестве в окончательной редакции предъявлено 8 фигурантам, в том числе бывшему гендиректору ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимиру Солнцеву. При этом установлено, что похищенное было отмыто в ОАЭ и Гонконге, где закупались комплектующие для НЭМ. Вот такие вот дела. В материалах дела говорится, что в декабре 2012 года между Федеральным космическим агентством, ну, РКК «Энергия», был заключен госконтракт на создание научно-энергетического модуля на 15 миллиардов 15 миллионов рублей. Я не ошибся, просто 15 миллиардов 15 миллионов. Это одна цифра. НЭМ должен был снабжать электроэнергией российский сегмент МКС, а также использоваться для проведения научных экспериментов. Однако на МКС он пока не доставлен. Между тем, как установило следствие, исполняя контракт с мая по июнь 2017 года, тогдашний гендиректор «Энергии» Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин, заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению Александр Прохоров, гендиректор АО «НПП «Исток» Александр Борисов, а также руководители ООО «Микроком» Ирина Попова, ЗАО «НПП» «Магротеп» Олег Морозов и ООО «Альянс Трейд» Андрей Остапович или Остапович вступили в преступный сговор путем обмана, похитили бюджетные средства в размере более 1 миллиарда 72 миллионов рублей. Как можно вступить в сговор такой толпой людей? Вообще они там все, что ли, гнилые? Следствие считает, что хищение, совершенное из корыстных побуждений в составе организованной группы, причинило РКК «Энергия» и Роскосмосу значительный имущественный ущерб. Обалдеть! Как? Вот мне всегда было интересно. Тут думаешь, с работы вынести пакетик чайный или не вынести? Заменен кто не... А? Туалетную бумагу некоторые выносят? Нет, я ведь... Я? Нет! Нам не положено. Вода же есть, ты чё? Ты чё такое говоришь? Это Катя Звягинцева. Покажите Катю Звягинцеву. Я же не с воздухом разговариваю. Покажите её, красотку. Сидит там мне пальцами. Покажите мне её. Чё вы мне не показываете? Где Звягинцева? А, страшно. И меня вот это тоже покажите. Чего ты там покажешь мне? А я тебе микрофон не включили, все. Не включили микрофон, все, вот сиди, вот теперь мучайся без микрофона. Еще кофе можно? Что ты еще воровала с работы? Ну-ка, Кать.
Я никогда ничего не воровала.
Ну, не вижу я. По глазам
никогда.
По твоим вижу, что что-то было.
Никогда.
Никогда?
Я работаю на таких работах.
И бумагу? Смотри,
и бумагу, где ничего не унесешь. Мама, по секрету скажу, да. Она работала медицинской сестрой. Спирт, марля, перчатки.
Спирт, марля. Перчатки. Не знаю, зачем.
Деду говорили, что
этот... Шутку не хочет слушать. Сейчас, не хочет слушать.
Подожди, деду...
Да послушай, она не хочет слушать.
Деду говорили, что спирт с ядом, поэтому он его не трогал.
Фу ты, ё-моё.
Давай шутку.
А что тебе шутку? Шутка хороша, значит...
Вовремя.
Вовремя. Ты говоришь, марля, спирт и перчатки. Я говорю, ну марля и перчатки, конечно, непонятно зачем, а спирт вроде понятно. Вот. Ну не хочешь ты слушать шутку. Но у тебя скоро свадьба, да?
Да.
Такие у нас... Сколько осталось дней до твоей свадьбы, скажи мне?
2 недели, 2 дня.
2 недели, 2 дня. Это суббота, это через субботу?
Да.
Через субботу. Катю Звягинцеву, чтобы все поздравили в инстаграмах у Кати. Правильно, Катя?
Угу.
Нашли и поздравили, чтобы вы люди... В День России. Человек не просто так выбирал, патриотически. Ничего, что я это рассказываю?
Ну, расскажи, пожалуйста. Мне не жалко, весь инстаграм и так знает. Все. С ноября уже все ждут.
Весь инстаграм. Да тут и что там?
1000 подписчиков.
Ким Кардашьян на ушах ходит. Все. Значит, сейчас мы уходим на новости. Соответственно, я отдыхаю. Значит, Катя вам рассказывает все самое интересное к данной секунде. После этого возвращаемся. В 10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. С микрофоном говорить, конечно, легче, чем без микрофона. Сделайте комменты на своем ТГ-канале. Ваши подписчики хотят слать вам всякую свежую фигню и общаться между собой, пишет Глеб. Глеб, ё-моё, мне еще и там следить за комментариями, ну серьезно. У меня один стрим, второй стрим, сети все этот инстаграм, не дай бог туда что-то выложить, сразу начинается то, не то, так, не так, я человек чувствительный, все воспринимаю близко к сердцу, меня кто-нибудь начинает ругать, я расстраиваюсь. Вот зачем мне это все? Не люблю я соцсети, не люблю. Вот если бы меня активнее там хвалили вот и... И никто никогда не ругал, тогда да. Вот если вы договоритесь со всеми, чтобы меня очень сильно хвалили, тогда вот я готов. А так вот обязательно же будет какой-нибудь вот противный человек, ему все не нравится, там что-то не так, туда не сюда, с кем-то меня будет сравнивать, что-то рассказывать, что я хочу, что я не хочу, куда я там стремлюсь, куда я не стремлюсь. Ой, не люблю это все, ненавижу комментарии, почитаю их сейчас вам. Очень рада за Катю. Вот, Светлана, елки с палками и правда крупный план. Да, пожалуйста. Дальше... Ссоры между... Вот, ну вот же, ну вот! Хочет заменить Соловьева, когда из того песок посыпется. А еще, ладно. Молчу. Нет никаких поставщиков. Этот бред льют народу, чтобы ему срок скостить, пишет, да, про Ефремова. Дальше споры между собой. Ну, вы любите там ругаться между собой. Зря вы ругаетесь, друзья. Не хвалю людей, чтобы не смущать их, но вы лучший. Спасибо, 386-й, вы лучший слушатель, самый лучший слушатель последние как минимум 10 минут, вы в топе. То есть есть там какой-то греб, постоянно хочет задеть тебя или оскорбить в комментариях. Гад такой, пишет Валентин. Негодяй. Вот. Да ладно меня, вдруг мама зайдет и комментарий будет читать, а там кто-нибудь про сынка что-нибудь плохое говорит. Вот как ей приятно будет, вот скажите? Не будет ей приятно. Ужасно, нет. Я вот эти ваши интернеты не люблю. Там все злые какие-то, нехорошие, и ругаются постоянно, и что-то им надо. И все время говорят, что я миллиардер тайный. Ну, конечно, так оно и есть на самом деле. Но зачем об этом говорить вслух? Можно было сохранить в тайне, да? На самом деле. Ладно, давайте пробежимся по новостям. Что у нас еще из-за актуального? В самолете находился террорист, об этом знали далеко за пределами Беларуси. Александр Лукашенко, цитата. Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Как мы должны поступить на фоне каскады минирования в Республике Беларусь с IP-адресов Польши? Еще одна цитата Лукашенко. Пошли цитаты Лукашенко. Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне да и внутри страны изменили методы атаки на государство. Они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Еще одна цитата Рыгорыча. А где... Вернитесь! Где идет трансляция Рыгорыча? Дайте мне ссылку. Где он это говорит? Я это включу прямо сейчас в прямом эфире, будем смотреть. Обалдеть! Где это говорит Рыгорыч? Срочно помогите. Ребята, помогайте, давайте ссылку. Кто знает где? Чтобы я это не читал, а мы это смотрели. Будет хорошо, если мы это будем смотреть. Но не в Инстаграм же те классные, свежие, классные картинки для телеги твоей вкладки. Островок надежды после... Я понял, спасибо большое, Дмитрий. А чего драться, смотри, какая погода хорошая, пишет Зидрон. Лукашенко вещает. Где вещает, Олег? Ё-моё! Ё-моё! Где Лукашенко вещает? Хочу ссылку. Не могу находить ссылку, никак находить не могу. Всех дипломатов посольства Латвии, он говорит, республика поступила по поводу высылки. Так, как поступает суверенное национальное государство. Вот. Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж 7 часов с кем-то созванивался и не хотел улетать, говорит Лукашенко. Назвал слухи о принуждении лайнера Ryanair к посадке истребителем МиГ-29 абсолютной ложью. То есть не было МиГ-29, что ли, получается? Получается, не было? Экипаж самолета Ryanair советовался с авиакомпанией аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске, он говорит, приземлиться. Самолет развернули возле Бел-АЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей по всем международным правилам, говорит президент Белоруссии. Ну, жестко он пошел. Прямо ответку дает конкретную. Да, ситуация действовала законно и так далее. Так, Лукашенко заявил, что на Западе отказались от расследования инцидента с самолетом Ryanair. Вот еще. МИД России о замене российского флага в Риге. Это неприкрытое неуважение государственной символики России. Если этот осознанный выбор латвийской стороны, это «будем делать выводы», сказали наши. Вот это жестко, конечно. «Будем делать выводы». То есть было сомнение, что мы хотя бы сделаем выводы, что ли? Ладно, не прикапываюсь к МИДу. Лукашенко о воздушной блокаде со стороны Запада. Не нравится летать через безопасную Беларусь? Летайте там, где угробили 300 человек. Бах! Это, видимо, намек на Украину и MH17, насколько я понимаю. Нам срочно нужно найти на ссылку выступления, значит, ссылку выступления Лукашенко и дать ее в эфир. Срочно, чтобы мы все слушали. Давайте искать. Нет, не надо разводить руки, надо искать. Помогите, дорогие друзья, ссылочку. Так, сейчас, может, мне на YouTube уже накидали? Кто-нибудь ссылку кинул? Нет? Кто-нибудь из людей разбирается в этом вопросе? Нифига, нифига, никто ничего не разбирает. Ладно, 7373948, пока обсуждаем то, что сказал Лукашенко, и я дальше слежу за трансляцией, собственно говоря, текстовой трансляцией того, что он говорит, если будут еще какие-то цитаты, буду их давать. 7373948, давайте оживайте в телефоне, пока я здесь не лишился полностью кислорода в голове, а то уже в глазах темнеет так орать в этот микрофон, такое бывает. Россия-24, пишет Олег. Можем? А? Ищешь? А мы можем телек включить. Телек, бам, сюда, бам, хотя бы звук будет, и можно дальше искать. Как бы это сделать? Фиг его знает, я не разбираюсь. Так, прямая трансляция. Во, пожалуйста, вот у нас ссылочка, вот у нас ссылочка. Значит, в сообщениях, которые идут с телеги, Панк13 присылает нам ссылку, там можно посмотреть, будет классно. Официальный канал Белты можно посмотреть, пишет Фол. Вот спасибо вам, подключились. Спасибо, спасибо большое. Сейчас будем включать, смотреть, может быть, что-то и успеем. А если не успеем, то заново уже в записное посмотрим. Ё-моё, как мы могли такое, значит, пропустить момент? Так, прямая трансляция, медиа... Could not be loaded. Ну, ё-моё, ну, ё-моё. Ёлочки с палочками. Сейчас попробуем посмотреть, что там. Это Белта, не Белта. Нифига. Ничего не работает. Не понимаю. Так, ладно, попробуем так, дорогие друзья, зайти с этой стороны. Я вот все ваши ссылки сейчас пробиваю, смотрю. Так, Лукашенко выступит заявление. Ну, тут вот кто-то говорит, стоит в кадре. Не знаю, кто это. Ну-ка.
И острых накопившихся вопросов.
Так, чего
как
это?
Как планируется эта встреча?
Как планируется завтра? Встреча? Пора. Состоится? Не, это не то, другие друзья. Это вы мне не те ссылки даете. Ладно, на самом деле нам хватит и текста. Не, это не то, это 19-й год, ну зачем это смотреть? Все, давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Хватит нам и текста. В следующий раз будем, значит, серьезнее в этом вопросе. А может быть, видеотрансляции ни черта мы и не найдем вообще, потому что никто ее не может найти. Сегодня выборы в Сирии, между прочим, пишет Андрей Володяев. Абсолютно верно. 26 число, правда, выборы в Сирии, и один из кандидатов, Башар Асад, есть у меня ощущение, что он, в общем, и победит. Завтра как раз обсудим, пишет Глеб. Абсолютно верно, когда будут результаты на руках, тогда и обсудим. Но Запад, на всякий случай уже говорю, там Соединенные Штаты Америки и многие другие страны заранее сказали, что они признавать выборы в Сирии не будут все равно, значит, не будут все. Единственный там есть момент, собственно, те части Сирии, которые захвачены до сих пор террористами, да, экстремистами разных мастей, там голосование не проводится ввиду невозможности проведения там голосования. Сегодня ё-моёшный праздник, что, не понимаю, атеисты угробил не, все это не то. 7373948. Включайте Лукашенко, буду слушать стоя, пишет Квазиморда. А вы еще успели сесть, что ли? А меня вы слушаете сидя, что ли? Получается так, Квазиморда? Это нормальное вообще отношение человеческое. Так. Ссылка. Просто написали слово «ссылка» мне. Спасибо большое. Просто написали слово «ссылка». Это обалденно. Так, ну-ка вот эту посмотрим ссылочку, может быть... Здесь у нас получится. Такие, да, послание Лукашенко накануне выборов, прямая трансляция, 4 августа 2020 года. Да нет, друзья, вы все перепутали. Ладно, все, не парьтесь, по звонкам погнали, потому что мы так можем искать Александра Григорьевича долго, а те, кто долго его ищут, могут потом быть и на самолете посажены. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Олег.
Да, пожалуйста.
Алексей, здравствуйте, это Владимир. Я все хотел поинтересоваться у вас, а в какой программе вы в «Звезде» работаете?
«Открытый эфир» называется.
Как?
«Открытый эфир» называется.
А вас по каким дням?
Вторник, четверг.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Ну, написали бы мне в личку лучше где-нибудь. Ну, там, не знаю, в Инстаграме или что. А то сейчас, знаете как, получается, я эфир, говорит Москва, использую для того, чтобы сказать о другом эфире. Это не очень хорошо. Алло, здравствуйте. Хотя, с другой стороны.
Добрый день, Михаил.
Да.
Как любая хорошо поставленная спецоперация, она одновременно похожа и на правду, и явно спецоперация...
Давайте заявление Лукашенко сразу. Прям топнем по заявлениям Лукашенко. Он говорит, истребителя не было, это все вранье. Да. Значит, самолет сам принимал решение, самолет не улетал, его никто не держал в аэропорту. Ну вот что же тогда получается-то, если верить Лукашенко?
Во-первых, я думаю, что Лукашенко, безусловно, не делает заявлений, которые не могут быть проверены. Uh-huh. Больше того, я уверен, что почти так оно все и было. Во-вторых, в общем-то, все, что он перечисляет, это совершенно законные, оправданные и, главное, логичные основания для того, чтобы сделать то, что произошло. Uh-huh. И я считаю, что он глубоко и серьезно прав, что он не углубился в какие-то там разборки, кто, что, почему и зачем говорит, а он просто начинает давать фактуру. Это самая сильная его аргументация. Mm-hmm. И он абсолютно прав, я полностью поддерживаю его.
Но это фактура или он эту фактуру, собственно, создает сам сейчас, придумывает? А
разве есть разница, я спрошу вас цинично?
Ну, разница, наверное, есть.
О событиях 9.11 вы разве эту фактуру не оцениваете как высочайший уровень? Угу. Ну, я не назову слово, не скажу слово.
Давайте еще раз, потому что я тут еще переговоры со звукорежиссером вел и, значит, половину пропустил. Давайте прям заново. Что вы имеете в виду? Какой вопрос ко мне? Простите меня за то, что вот так получилось.
Нет, у меня вопроса к вам нет. Я считаю, что руководитель союзного государства глубоко прав и аргументирован в своем выступлении. И я считаю, что нужно просто выслушать, записать по пунктам, проверить и тогда судить. Это, можно сказать, призыв ко всем, кто снаружи злопыхает по этому
поводу. Вот это заявление про страны, на которыми там погибли 300 человек, это же такой выпад достаточно жесткий. Надо это вообще или не надо? Это к чему это?
Я считаю, что это надо, потому что любая страна, которая допустила прямо или косвенно подобный сценарий, она теперь является законной мишенью для подобных упреков. Угу. Простите, но из песни слов не выкинешь. Это было, и это трагедия до сих пор для многих. И над Белоруссию не будем кривить душой. Этого не было ни разу. Да, не будем поступаться никакими там фантазиями там вводить. В общем, я совершенно...
Ну вот смотрите, у нас нормально. Трансляции, вот, например, Блэкмор пишет, что, значит, врет, как дышит, с письмом Хамаса тоже, что ли, правда?
Слушайте, а кто не врет? Начнем с этого. Это раз. Второе. Ну, он хотя бы что-то говорит, и это можно проверить. Проверивши, можно судить. Вот тогда давайте и будем говорить, врет или не врет. Пока это звучит вполне трезво, логично и доказательно.
Ну, я понял. Хорошо. Вы на стороне, значит, Александра Григорьевича. Вы говорите, что он представляет свою точку зрения. Вы ее считаете доказательной и твердой, и он правильно делает, а дальше надо разбираться. Ранее Лукашенко говорил про Хамас, который зачем-то открестился от этого... Затем открестился от этого беспредела, пишет Александр Л. Всяк человек ложь. Псалмопевец Давид, пишет Глеб. У Лукашенко есть четкая инструкция, как выйти сухим из воды и прокомментировать любой инцидент, пишет А. У, и дальше шутка. Не успел самолет сесть в Минске, цитата Лукашенко, как попытались написанные под копирку, а посыпались написанные под копирку обвинения Запада и запреты на полеты слишком уж быстро среагировали. Есть трансляция? Давайте включать. Давайте включать. Это запись или это трансляция? Ну давайте, что есть, посмотрим.
Наши недоброжелатели извне.
Отлично.
Да и внутри страны изменили методы атаки на государство. Они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война. Это гибридная, современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они не могут нам простить ни Тротила, ни Манкуртов, поэтому боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы вам представим, как и всей общественности, все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные. Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Опробировав у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов.
Ну, то есть Лукашенко нам заявляет о том, что он такой... Да, Белоруссия — это некий полигон для захода на Россию. В общем-то, в этих словах есть доля истины. Так скажу, понятно, что к нам подбираются все ближе и ближе... натовские страны, скажем так, да, и вот недавно еще, там, ну сколько, 8 лет назад Украина была совершенно другой, сейчас она такая, какая она есть, и мы видим вот этот пояс напряженности, он уже практически сформирован, и там единственное вот такое место, которое никак в этот пояс не вписывается, пока, во всяком случае, это Белоруссия. В этом, может быть, он в вопросе прав. Но, с другой стороны, получается, что таким образом Лукашенко сейчас пытается выступить с неким защитником России. Ну, здесь, наверное, если он с этой точки зрения пытается выстроить свой имидж, я бы с ним, не согласился. Потому что заигрывал с националистами он сам. Потому что про лапти говорил он сам. Потому что сидеть на двух стульях пытался он сам. Потому что ту ситуацию, которую он получил у себя, он получил ее сам, изображая, что, значит, у Белоруссии какой-то такой отдельный особенный путь, и она сможет со всеми найти точки соприкосновения. Ну вот, западные товарищи показали, что они не ищут точек соприкосновения с Белоруссией, они ищут другие точки, они ищут точки давления, да, и переформатирования той самой Белоруссии. Ну вот, и кто тому виной? Ну и когда я вспоминаю в этом смысле Януковича, и вы все прекрасно помните, да, Тоже ведь было заигрывание с националистами, тоже были разговоры о том, как сейчас с Западом выстроятся отношения. Итог был всем известен, Майдан, вот, переворот. Гражданское противостояние, потеря территориальной целостности Украины, потеря какой бы то ни было независимости, да, полная зависимость от стран Запада и все такое. Финансовое, экономическое, политическое. Мы не позволим террористам и экстремистам манипулировать нами. Еще одна цитата от Лукашенко. Мы должны сохранить страну и передать ее детям. Мы не должны передавать им проблемы. Еще Лукашенко. Наше общество готово стать форпостом новой Евразии, пишет, это Лукашенко все говорит. Миллион украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем. То есть Украина в словах, в речи Лукашенко, как пример негативного, преобразования, и это негативный пример. В его устах. Лукашенко Западу, вас нужно остановить сегодня, иначе завтра будет поздно. Мы на пороге даже не холодной, а ледяной войны, заявляет Лукашенко. Ну, жесткие заявления, конечно. И мы все прекрасно понимаем, что, собственно говоря, всю тяжесть этих заявлений принять придется нам по итогу, да. Принять по итогу придется нам на свои плечи и на себе это все тащить, потому что вы же понимаете, что вот в этой холодной ледяной войне Белоруссия одна, ну уж вряд ли справится. Ну, с другой стороны, ладно. Опять врет про Украину, пишет Блэкмор. А в чем, собственно говоря, вранье, Блэкмор? Объясните, пожалуйста. Украина что у нас? Независимое государство, процветающее экономически? Ну нет, нельзя так сказать. Может быть, в военном смысле Украина сегодня показывает какие-то невероятные успехи? Нельзя сказать. Территориальная целостность Украины реализована или нет? Нет, не реализована. Ну что? Экономически не растут, политически не растут. Да, действительно, живут на долги, на деньги, полученные в долг, там, от МВФ и так далее. Это все знают, и это проблема, с которой нужно бороться самой Украине в том числе, но не получается с этой проблемой побороться, потому что, конечно, легче бороться с каким-нибудь там, не знаю, русским миром, русским влиянием и спорить в Гугле, чей же борщ. Хотя вот я украинцам говорю, окей, борщ украинский. Что это, собственно говоря, меняет? От этого кто-то станет великим или менее великим? Не знаю. Но я борщ считаю и российским. Я с удовольствием ем борщ, обожаю его. Особенно люблю борщ с фасолью. Почему тут фасоль, когда добавляют? Классно. 7373-948, телефон прямого эфира. А вот по салу не фанатею, например. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей Александр. Меня
да,
зовут.
Пожалуйста.
Ну, с моей точки зрения, не совсем понимаю, что тут можно обсуждать, ну и обвинять государство, белорусское государство. Дело в том, что было получено сообщение о готовящемся террористическом акте. Да? Оценить возможность в тот момент, существует ли такая вероятность или нет, ну, я так понимаю, отсутствовало. Ну, это называется подготовкой акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. То есть сидеть ожидать, пока у тебя в небе над твоим государством произойдет событие, ну, как бы говорится, палка о двух концах, да? Ну, во-первых, и времени нет на решение.
Видите, со слов Лукашенко получается, что это спланированная спецоперация, и его прям подставили специально, понимаете? Ну, со слов его.
Ну, мы оцениваем тот материал, да, который имеется, да. Есть сообщение, соответственно, дальше оперативные действия. Экипаж уведомлен о таком сообщении. Скорее всего, экипаж по своим каналам связи уведомил аэропорт назначения о готовящемся событии и о принятии решения о вынужденной посадке по маршруту его следования. Там нет, поднимался истребитель или нет, этот вопрос там десятый, это даже неинтересно. Кстати говоря, есть свидетельские показания экипажа, которые потом приобщаются к делу, которые подтверждают либо факт наличие истребителя, либо его отсутствие. Но это не принципиально. То есть решение принято, осуществлена посадка да, по маршруту следования. А дальше возникают вопросы. Я, к сожалению, не знаю, каким образом там, ну, есть ряд документов, которые регламентируют рабочее время и время отдыха экипажа. Да? Вот. Возможно, экипаж столкнулся с ситуацией, когда у него не хватает рабочего времени для безопасного завершения полета. То есть ему необходимо было принять решение, не ему лично, администрации авиакомпании о продолжении полетов с нарушением рабочего времени.
Мы уже в таких тонкостях уходим.
Да, требует консультации времени, и тут Беларусь к этому делу не имеет никакого отношения.
Я понял, спасибо большое. Вот Блэкмор оппонирует, да, про Украину. Он говорит, в Украине уровень свободы, он так пишет, я цитирую, превышает белорусский и российский в разы. Как там у коммунистов с уровнем свободы на Украине? Как там с уровнем свободы у тех, кто хочет носить георгиевскую ленточку? Как там с уровнем свободы у людей, которые хотят праздновать 9 мая, 9 мая, а не 8-го? Как там с уровнем свободы родственников погибших в Доме профсоюза 2 мая 2014 года? Это несколько вопросов вам, Блэкмор, на которые хотелось бы услышать ответы. Не успею уже, наверное, поэтому, может, вы успеете написать комментарий или в следующих эфирах продолжим, да, эту дискуссию. И по поводу уровня свободы. В Центральной Африканской Республике, я думаю, свободы гораздо больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Но, правда, тебя могут убить, например. И в России 90-х, говорят, свободы было больше, чем сейчас. Но только страна-то была Белой Африкой. Армии не было, экономики не было, ничего не было. А свободы было дофига. Понятие свободы очень растяжимое. Много ли свободы у тех людей, которые сегодня в США хотят, например, осудить БЛМ? Много? Да почти нисколько. Ноль. И ничего. 11:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.